утро на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро, как пелось в песне «Я приеду когда-нибудь, мы уже приехали». Доброе утро всем, сегодня пятница, 7 сентября, на календаре 7:07, уже на часах просыпаемся, друзья. Вот так бодренько встаем, потому что у нас должно быть вдохновение, ибо это последний рабочий день на этой неделе для тех, у кого, конечно, пятидневка.
Ибо это пятница, друзья, всем доброе утро.
Доброе утро, Александр Своевский, Юлия Сысоева и Андрей Калинин в этой студии. Будем вас сегодня пробуждать, будить, ну и, конечно же, сегодня в пятницу мы с Сашей решили вас немножечко наградить за то, что вы с нами. Призы у нас подготовлены, призы хорошие, Саша, согласись. Ну и, конечно же, билеты в кино тоже у нас вот здесь на столе уже лежат. Поэтому, друзья, с нами будьте все эти часы. Работаем мы сегодня до 10 утра в этой студии.
Да, давайте, друзья, традиционно сейчас поговорим про празднички, может быть, чем наш сегодняшний день отличается.
Что отметит сегодня вечером.
Да, от всех предыдущих. Итак, друзья, поехали. 7 сентября отмечается, внимание, день барабанщиков. Всех барабанщиков.
Барабанная дробь.
Поздравляем. И, конечно же, вот эти барабанные аплодисменты в вашу честь.
У нас, кстати, хорошая группа есть «Заноза» барабанщиков. Отлично. Вот они везде всегда выступают. Очень профессиональные.
Вот последнее, что ты сказала. Да, знаешь, на каждых корпоративах за это приходишь, барабанщики. Друзья, если вы планируете стать барабанщиком, сегодня лучше всего это сделать. День рассказывания историй о летних путешествиях отмечают сегодня во всем мире, друзья. Можно рассказать, где вы были летом, что вы делали.
Кстати, друзья, 228-08-09. Вы можете рассказать, как вы отдохнули
Звоните,
этим летом.
Хвастайтесь,
да, или жалуйтесь, может, никуда не поехали, что случилось у вас в поездке. Билет в кино мы вам подарим на 2 человека в Море Синема. Билеты наших партнеров на любой фильм, на любой сеанс. Звоните, пожалуйста.
Я буду хвастаться, что как никуда я отдыхал на даче прекрасно в эти летние выходные. И в июне, в июле, и в августе. 7 сентября также мы, друзья, давайте вспомним, что было в истории, немножечко назад копнем здесь и посмотрим. 7 сентября 1812 года произошло крупнейшее сражение Отечественной войны, Бородинское сражение.
Ну, друзья, я думаю, что все знают, что это такое. Ну, а кто не знает, ай-яй-яй, открывайте учебники истории.
Да, про день Бородина.
И в этот же день, но только в 1918 году, было создано Российское телеграфное агентство. Вот оно, вот с этого времени все и понеслось. Также в этот день, в 1947 году, в Москве открыли памятник Юрию Долгорукому. И в этом году, то есть в 1947 году, были заложены 8 сталинских высоток в честь 80-летия Москвы. Вот этих всех вот знаменитых вот высоток, на которые до сих пор любуются.
Друзья, да, что делать с этой информацией, решать только вам. Выбирайте праздник, в общем-то, и сегодня можете рассказать об этом своим коллегам, похвастаться, что вы знаете. Если слушаете утренний эфир радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM, то точно знаете, какой сегодня праздник, друзья. В общем-то, теперь что к стандартному нашему комплексу упражнений, наверное, переходим. Поговорили про праздники.
Встали с постели.
Встали с постели, посмотрели на смартфон. Если смартфона нет, слушаем нас. Сейчас будем рассказывать про погоду.
Гороскоп. Саша торопится сегодня. Давай.
Я хочу про погоду. Не буду гороскоп читать.
Давайте про погоду. Давайте про погоду. Итак, что у нас о погоде? 7 числа, то есть сегодня, температура сейчас... Ой, блин, так холодно вообще, если бы только знали. Плюс 7 градусов температура. Ну, вот я пока Александра ждала, замерзла. Влажность 90%, но это не говорит, что дожди будут. Дождей сегодня не предвидится. Сегодня небольшой... небольшая облачность, но без осадков, ветер юго-восточный, 3,8 метров в секунду, вот как бы этот нам ветер ничего не принес. Температура воздуха, внимание, сегодня днем плюс 19, плюс 21, прекрасная погода. Ну, я думаю, что последний сухой теплый день, и пора ехать на дачу убирать урожай.
Да, друзья, в Красноярск приходят первые заморозки, об этом предупредили горожан синоптики Среднесибирского управления гидрометеорологии. К слову, я сегодня оставил бутылку с водой в машине, она так это, знаешь, немножечко схватилась. Про погоду это, пожалуй, все. И выходные ожидаются у нас довольно теплыми, к слову, плюс 19, плюс 21. Если в субботу будет проглядывать еще солнышко, то в воскресенье 9 сентября опять зарядит дождь. Друзья, будьте, пожалуйста, к этому готовы. Спасибо всем и переходим дальше, друзья. К новостям, наверное, переходим по традиции. Давайте поговорим, что у нас в городе произошло. Подведем итоги недели, так сказать. Про новости сейчас будем говорить. Поехали.
Одной строкой.
Друзья, в мэрии назвали ориентировочные даты включения отопления в Красноярске. Как вам такая новость, Юлия Валерьевна?
Ну, так как совсем скоро будут заморозки, и нам синоптики уже пообещали до минус 2 градусов, вот совсем скоро, то, в общем-то, я думаю, что температура совсем скоро понизится, и отопление, ну, по крайней мере, у меня дома отопление уже необходимо, потому что у меня дома крайне холодно.
Друзья, как мы и обещали, у нас подъехал самый свежий гороскоп, вот только что он обновился, и готовы мы вам его прямо сейчас прочитать. Если вы позволите, давайте прямо сейчас начнем. Юль, начни, пожалуйста, Совнов, я подхвачу Тельцов, а дальше уже как репетировали.
Да, про отопление небольшой анонс был, про новости чуть попозже, сейчас гороскоп, потому что очень многие его ждут. Итак, умные, сегодня вам показаны спортивные мероприятия. Ну, если вы не готовы сейчас выйти с пробежечкой куда-то за территорию своего двора, тогда можно облиться в доме, дома холодной водой. Ну, а потом, конечно, можно и контрастный душ сделать, если, чтобы вы не заболели. Хороший, бодрящий травяной чай. В общем, все то, что поднимает ваш общий тонус.
Тельцы, дорогие, сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем-то бы ни было. Возможно, вы проспите даже... Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Уважаемые тельцы, не спорьте, пожалуйста. Сегодня ни с кем. Давайте как-нибудь эту пятницу продержимся. Впереди выходные все-таки.
Близнецы, сегодня вы можете иметь дар предвидения. Например, пока к вам начальник идет с доброй вестью о том, что вам повысили зарплату, вы уже об этом знаете, говорите ему с порога спасибо. Ну, вообще, этим даром вы можете воспользоваться и поделиться с ним, с вами близкими или коллегами.
Раки, сегодня вы способны здорово надурить кого-нибудь. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего в этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться. Вот так вот.
Львы, вы сегодня будете как бы пребывать в мире хороших чувств, довольно приятных, что-то с вами должно случиться. Окунитесь в них полностью, говорят вам астрологи. День не пройдет мимо даром для вас, только откройте свою душу, ну и, конечно, широко улыбнитесь.
Девам советуют сегодня, если есть такая возможность, взять пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией. Девы, так что, если верить звездам, берите выходной в пятницу, еще 2 дня потом отдыхайте.
Весы, дайте отдохнуть вашим коллегам и всей вашей работе от себя, если вы особенно начальник. Перестаньте их подковыривать и что-то подразумевать. Люди работают, и пусть работают. Ваши подчиненные знают, что делать с работой. Если вы же, конечно же, подчиненные, тогда переставайте с своими коллегами, делайте свою работу, пожалуйста, сегодня никому не мешайте.
Скорпионы, сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии может перерасти в крепкую дружбу. Дружите, скорпионы.
Стрельцы, сегодня стоит давать объяснение лишь тому, кто хочет эти объяснения слушать. Но если вас не желают слушать, ничего не объясняйте, просто поступайте, как считаете нужным, а они пусть остаются с носом, что называется.
У козерогов сегодня может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого, так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы. Или собаки, или
почему
кошки.
Почему таксы?
Не знаю.
Водолеи, дорогие водолеи, вы заслужили комплиментов. Принимайте их сегодня радушно. Если вы будете продолжать в том же духе, ну, в духе, видимо, хорошего пребывания, вы заслужите еще больше комплиментов. Правда, рискуете от них утомиться. Можно ли от комплиментов утомиться, я как девушка не знаю.
У рыб сегодня будет богатое воображение. Звезды советуют вам воспользоваться им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. По-моему, прекрасное завершение гороскопа.
Как
рыбы,
прекрасен этот мир, посмотри.
Нас,
вот.
Себя и всех вас. Вот таким был, друзья, гороскоп. Верить ему или нет, остается право только лишь за вами. Но, тем не менее, давайте все-таки попробуем прислушаться.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем доброе утро, друзья. 7 сентября, пятница, у нас на календаре 7:19, уже на часах, просыпаемся, пожалуйста. И чем раньше вы поедете на работу, тем проще вам будет добираться, ибо пробки в пятницу, они, конечно, предсказуемы. В пятницу сегодня все воспользуются тем, чтобы, например, поехать на дачу, правильно сделать, потому что сегодня и завтра последние теплые и сухие дни, далее в воскресенье зарядят дожди и уже заморозки нам обещают синоптики. Поэтому, друзья, пожалуйста, помните, что у нас еще идет обширный ремонт дорог, поэтому выдвигайтесь пораньше. Ну что, давайте к новостям, которые происходят в городе Красноярске прямо сейчас.
Одной строкой.
Итак, как мы анонсировали новость про отопление. В мэрии назвали ориентировочные пока даты включения отопления в Красноярске. Первый вице-мэр Владислав Логинов рассказал, что когда в домах жителей Красноярска будет примерно около 8 градусов, это среднесуточная температура, тогда и будет отопление включено. Ориентировочно это произойдет 18-19 сентября. Цитирую, отопительный сезон в этом году начнется, как и раньше, при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение 5 суток. Об этом заявил Владислав Логинов. При этом он подчеркнул, что это не окончательная дата, все будет зависеть, конечно же, от погоды. К 18 сентября теплосеть будет готова запустить все теплоисточники и подать в систему отопления домов воду соответствующей температуры. Но ремонт на сетях будет продолжаться, правда, это никак не отразится на нас с вами, так что беспокоиться нам не стоит.
Ну, вот, к слову,
отопление будет.
Сегодня я утром проснулся от того, что мне было холодно. Где-то часа в 4 утра. Действительно, и вечером приходишь домой, хочется уже отопления, честно говоря, потому что устал там кутаться во все носки, тапочки.
Ну, в панельках, да, холодновато, честно говоря, особенно если на первых-вторых этажах ощутимо. А в прошлом году отопление в Красноярске дали 18 до сентября, 15 уже отопление подали в больницы, школы и лицеи. В общем, и в социальные объекты все тоже. В этом году посмотрим, как погода распорядится. И, кстати, сказали, если тепло не появится у вас в вашем конкретном доме, в то время, когда все будут уже греться у теплых батарей, нужно будет сообщать в управляющей компании, ну, и если это не поможет, звонить в администрацию района, там точно разберутся, что и почему, в чем причина.
Да, друзья, с отоплением, в принципе, разобрались. Давайте сейчас про ситуацию на дорогах немножечко поговорим. Анонсируем, что после каждого выпуска новостей будем мы вас знакомить с ситуацией на дорогах, как она меняется. Это значит, каждые полчаса можно будет от нас дождаться такой информации. А сейчас вот такое вам предложение такое. Если вдруг где-то вы едете и есть у вас чем поделиться, видите там какую-то пробку, затруднение, какой-то затор, или, может быть, люк открытый или яму, можно прям сразу нам в прямой эфир дозваниваться.
Может, это миллион звонков.
228-08-09. Наш телефончик. Делитесь с нами, конечно же, со всем Красноярском. И вот есть у нас еще, Юля, в самом начале всех порадовала, что у нас еще есть подарки сегодня для вас.
Юля, для расскажи, самых активных, конечно.
Расскажи про подарки, что мы сегодня будем дарить.
Подарки. Я держу в руках билет в кинотеатр «Море Синема» на 2 человека, на любой сеанс, на любое время. Для самых активных сегодня слушателей. Друзья, пожалуйста, либо есть сегодня две темы, два ответвления. Вы можете рассказать о том, что происходит сейчас на дорогах, или какие-то неприятности, или наоборот, может, где-то закатали все-таки очередную яму. Ну и второе ответвление, это мы спрашиваем, это тема всей сегодняшней нашей программы, как вы отдохнули, как я провел лето. Помните, мы писали такое сочинение в школе. Так вот, как вы провели лето, куда поехали, ведь сегодня день воспоминаний о прошедшем прекрасном отдыхе.
228-08-09, телефон нашей эфирной студии, и сервисы WhatsApp и Viber. Туда можно тоже присылать свои сообщения, свои мысли в формате смс. Плюс 7-391-228-08-09. Сейчас давайте возьмем телефонный звоночек и говорим доброе утро.
Утро доброе.
Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да,
слышу. Леонова Галина Александровна.
Очень приятно.
Я бы как-то раз к вам уже звонила. Я бы хотела рассказать стихами, я стихи сочиняю, как мы провели с мужем с Колей лето. Можно?
Ой,
ну
давайте.
Да, про мужа, Колю и лето, давайте.
Да, только, знаете, я человек незрячий, билеты мне не нужны в театр. Может, что-нибудь другое, если я выиграю.
Мы сейчас подумаем, можно, вы пока, да, рассказывайте,
хорошо,
а мы подумаем.
Так, по грибы. Брали мы грибы в лесу, встретили там рыжую лису, а 14 злых ос искусали Коле нос. Стала морда в 2 раза шире, нет страшнее хари в мире. Получил ты по усам, нехрен лазить по лесам. Нечего зверей пугать, осам гнезда разорять. Получил уколы в попу, поцарапал свою жо. и поехал вновь опять в лес грибочки собирать.
Лучше спасибо, спасибо. Все, у нас нету времени, чтобы слушать все стихотворение такое фривольное. Спасибо большое. Друзья, 228-08-09, если есть что рассказать, кроме стихотворения, то, пожалуйста, звоните нам. Ну и мы такой темой сегодня общей, наверное, объединим вас. Как вы провели лето, куда съездили, смогли ли поехать и позволить себе поехать куда-то за границу, почем были путевки, как отдохнули, как вылетали самолеты и так далее и тому подобное.
Да, Галина, ваш номер зафиксировали вот после эфира с вами. Свяжемся, конечно же, пообщаемся.
Мы вам, знаете что, Галина, постараемся подарить сборник классических стихов, чтобы вы, посмотрели, как русские писатели эти стихи раньше писали. Друзья, ну что, продолжаем новости. Если вы не против, я продолжу. На
Давай.
Подрядчика, который ремонтировал улицу Ленина в Красноярске, подали в суд. Заявление поступило от Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Представители учреждения просят оштрафовать компанию «Промстрой», которая является подрядчиком, на 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе от арбитражного суда. Напомним, что Управление дорог заключило контракт с подрядчиком на выполнение работ по капремонту на улице Ленина. Однако не все условия заказчика были выполнены.
Там есть какая-то конкретика? Что не так?
Да, там подрядчик не установил ограждение мест производства работы, а также не выполнил мероприятие по организации движения на объекте. Если помните, были огромные пробки из-за этого на Ленина. Так вот, за все это, за неисполнение указанных обязанностей в контракте, предусмотрен штраф в сумме 100 тысяч рублей. В том числе заторы, которые возникли на этом участке, конечно, очень сильно повредили общему движению. Теперь у суда есть 5 дней, чтобы решить, будет ли заявление принято к производству.
Вот
ну,
так,
вообще,
друзья.
Я так думаю, с подрядчиками нужно быть очень строго. Коль не исполняют свою работу, значит, надо их штрафовать или как-то призывать к ответу. Я говорю к тому,
у нас
что...
уже это уже традиция такая сложилась после каждого ремонта. В том году судились, в этом мост переделывали же коммунальный. Там как-то частично что-то кого-то не устроило. И тем не менее, ну, приятно, знаешь что? Что все-таки за качеством... Следят,
да, за качеством стали следить и требовать от подрядчиков доделывать все до логического конца. Да, друзья, еще одна, если позволите, новость по поводу ремонта в Красноярске. В Красноярске планируют ремонтировать, сейчас очень коротко, Триумфальную арку, которая расположена здесь около БКЗ. Ремонт арки будет проводиться в рамках улучшения облика города, ну, конечно, к университету.
Мне кажется, она нормально вроде выглядит, нет?
Ну, мы внешне видим, может быть, там есть внутренние какие-то повреждения. В те задания входит демонтаж работы, установка навесного фасада, облицовка и кровельные работы. Начальная цена контракта почти 5 миллионов рублей. Итоги конкурса должны провести 25 сентября, ну а ремонт планируют закончить к 31 октября. В общем, достаточно такая быстрая будет работа. Да, я с тобой согласна, внешне арка выглядит, в общем-то, нормально, но мы, может, многого не знаем.
228-08-09, друзья, анонсировали мы, попросили, вернее, вас рассказать про ситуацию на дорогах, что у вас есть, что перед вами, что видите, может быть, какие-то затруднения.
Саша имеет в виду на дороге, если вы сейчас передвигаетесь
люки,
по городу Красноярску.
Может быть, где-то стоите на остановке, и у вас есть возможность слушать радио, и вы нас слышите, можно тоже дозвониться, до нас рассказать. 228-08-09, готовы принимать ваши звоночки. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаем.
Да, мы слушаем, вы в прямом эфире, это мы от вас слушаем, что вы нам скажете.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав.
Да,
конечно,
Вячеслав.
Колю жалко, ничего не поделаешь. А вот про дороги. Вот сейчас вот пробка такая хорошая на Керенского, на повороте по Копылова, прям так плотненько. Ну, а дальше по Копылова вроде нормально едет. И еще про дороги.
Да-да-да, ага.
Асфальт вот свежий ложили, ну, в районе там детской краевой больницы, ну, на днях. И вот в некоторых местах прям слой хороший, а в некоторых местах едешь, и вот даже стык колесами практически не чувствуется, настолько маленький. Вот интересно, сколько времени он там пролежит? До весны хватит, не хватит?
Да вы знаете, ну, мы думаю, все дороги будем испытывать сезонностью, что называется. Будем по весне смотреть.
Универсиаду должен выдержать. Про отдых. Хорошо отдохнули, съездили в этом году на целый месяц в Таиланд.
Слушайте, дорого на месяц поехать? Как это? Или, в общем-то, достаточно бюджетный Таиланд?
Ну, мы с семьей на троих 300 тысяч полностью вместе с авиабилетами.
Отлично, хорошо отдохнули. Спасибо большое. Вот такой-то рассказ и об отдыхе,
да,
и о ситуации
на дорогах.
Мы сейчас
идем на новости, друзья, далеко не уходите. Дальше продолжим радио «Комсомольская правда».
Утро. На радио «Комсомольская правда».
7:33 уже минут в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда» этим утром вместе с вами, друзья. Александр Своевский, Юлия Сысоева, Калинин у нас, Андрей тоже здесь присутствует, конечно, следит за нашим эфиром с технической стороны. Друзья, про новости мы с вами начали, анонсируем, что можно дозваниваться в наш прямой эфир, рассказывать, ну, параллельно вместе с нашей темой, рассказывать про ситуацию на дорогах, что вы видите, если, может быть, где-то люк открытый или затруднение, пробка, что-то стоит, предлагаем вам вот так стать нашим внештатным корреспондентом, дозвониться и рассказать, что все-таки происходит на дорогах, поделиться с нами и со всем Красноярском, конечно. Конечно же, 228-08-09. По этому телефону можно дозвониться в наш прямой эфир и поделиться своими мыслями, мнениями и рассказать все, что видите. И плюс 7-391-228-08-09. Это телефон WhatsApp и Viber. Туда тоже можно писать. Друзья, обещаем самых активных, конечно же, как-то выделять, поощрять, награждать и так далее. А сейчас возвращаемся к новостям. У нас подъехала вот такая новость совсем рядышком тут с нашей редакцией, расположенной по адресу партизана Железняка 9Г. Это дом кирпичный, который расположен прямо на краю берега, на обрыва. Прямо,
ну, вот, прям, знаете, не на, да, обрыве, конечно же.
Ну, Юль, ну прям на обрыве, а как еще? Там метров,
там,
да, метров
обрыва,
100.
Слушай, там много, ну о чем ты говоришь? На обрыве люди представляют, что стоит дом, он прям на обрыве. Нет, конечно, не на обрыве, но там есть опасность именно обрушения стены. И вот, кстати, вот это место, ну, подмывало часто дождями. Там была подпорная стеночка, которая со временем, конечно, разрушилась. И в 16-м году там вообще подмыло грунт, и подпорная стена начала потихонечку разрушаться.
Да, друзья, в прошлом году мы тоже наблюдали, как после традиционного летних проливных дождей, там часть парковки даже провалилась, ушла прям под землю, и, в общем-то, только сейчас ситуация стала проясняться. Раньше это просто территория была огорожена, теперь все отсыпали, ну, видны серьезные изменения там. В принципе, сейчас уже никаких сильных опасений нет, что если пойдет такой сильный ливень, все смоет нафиг. Но, тем не менее, друзья, вот я каждый день вижу, смотрю, как туда КамАЗ за КамАЗом везут щебень. В общем, ситуация на партизана Железняка 9Г нормализовалась. Если вдруг вы переживали, пожалуйста, не переживайте.
Сейчас там осталось только уложить водоотводный лоток, отсыпать и все заасфальтировать. Ну и, конечно же, будет специальный колодец, куда будет собираться дождевая вода, и отводиться она будет за гаражи, чтобы не подмывало подпорные стены.
Да, Юль, давай сейчас возьмем телефонный звонок. До нас дозвонились, узнаем, что хочет рассказать слушатель, может быть, поделиться своим мнением. Доброе утро.
Здравствуйте, это опять Ярослав. А на Копыловском мосту на спуске в левом ряду три машины друг друга полюбили.
Ох, ты это как? Сейчас будет
паровозик,
таким затором
так
большим. Пробка собирается?
Да, уже начинается, уже от Пушкина плотно совсем там.
Вячеслав, еще один третий звонок. Ситуация на дороге, и вы заслуженно получите от нас билет в кино. Поэтому мы ждем от вас новостей. Звоните, пожалуйста.
Да, друзья, ситуация здесь у нас по данным сервиса Яндекс.Пробки тоже меняется. Мы, как и обещали, давайте сейчас расскажем пару новостей с дорог города. Из серьезных затруднений стоит отметить улицу Татмина от улицы Попова до улицы Гусарова. Здесь серьезно наблюдается скопление автотранспорта. На Винбаума от улицы Ленина до Брянской все забито. Свободный стоит от Лесопарковой улицы до Академика Керенского. Улица Калинина также у нас забита автотранспортом от Камской до Индустриального переулка. И еще, пожалуй, из серьезных затруднений стоит отметить Октябрьскую улицу от 78-й добровольческой бригады до улицы партизана Железняка. А остальные затруднения не сильно серьезные, поэтому предлагаю на них внимание не заострять. 2 балла по данным сервиса Яндекс.Пробки.
Кстати, вот про автомобили. Хорошая тема, которую тоже можно развить в наших спорах и негодованиях. А может, наоборот, вы будете рады тому, что Красноярск оказался и Красноярский край на 12-м месте по числу машин в стране. В нас в крае 865 тысяч авто. Это 2% от всех машин в стране. Рейтинг такой составило агентство «Автостат». Так вот, по данным аналитиков, большая часть машин в России, конечно, сосредоточена в столице, то есть в Москве и Московской области. Там на учете в ГИБДД поставлено почти 4 миллиона авто. 4 миллиона, представляете? Ну, а у нас, мы на 12 месте, неплохо, конечно, хотя мне кажется, что Красноярск уже не вмещает такое количество автомобилей. А в целом в стране 43 почти миллиона тысяч легковых автомобилей. Ну, и мы в рейтинге топ-20 заняли 12 место. Жители края зарегистрировали 865 тысяч автомобилей. А край уступил региону созвучным названием Краснодарскому краю, там 1 миллион 808 тысяч машин. Ну, и далее в списке следует Санкт-Петербург, ну и в пятерку самых крупных региональных парков вошла и Ростовская область. Немного ее уступает и Свердловская область.
Да,
Саша,
друзья,
радует тебя эта информация?
Да, ты сейчас говоришь, я сейчас задумался. На 12 месте, но у нас, смотри,
где-то посерединке 7.30,
а на Копылово уже стоим. Как так получается? У нас, конечно же, очень много автомобилей в городе, но радует, знаешь,
на каждую семью по 2-3 машины.
Радует то, что все-таки стараются строить какие-то развязки. У нас с Волочаевской, я вот посмотрел, там действительно какая-то серьезная развязка. Я таких в Красноярске не вспомню. Очень интересно посмотреть, что все-таки в конце получится, что мы будем иметь. Ну, давайте не будем загадывать. Будет, что будет, как говорится.
Еще телефонные звонки от наших нештатных корреспондентов, наших слушателей. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, слушаем вас.
Насчет дорог. Вот ехал сейчас с Березовки на Глинке. Вот это где очистные сооружения.
Ага, так.
Там ямы, 3 или 4 ямы, они вечные там. Они же там, наверное, постоянно.
Я так понимаю...
Слушайте, это достопримечательность того места, наверное.
Каждое утро там проезжаете, уже их, наверное, выучили наизусть.
Ну да, они ямы... просто не двигаются.
Они глубокие, кстати, но ямы-то становятся...
Да, они глубокие, и, скорее всего, сейчас за зиму их опять раздавят, будет вообще на всю дорогу.
Это вот хорошо вы едете, знаете про эти ямы, а тот, кто едет и в дождь, например, не видит их и не в курсе.
Да, там частенько кто-нибудь колеса подламывает.
Кто-нибудь теряет.
А по затруднениям на дорогах что-нибудь наблюдается? Вы вот где проезжали, может быть, скопление какое-то наблюдается, прогнозируете?
Пока никаких пробок, ничего нет.
И дай бог не будет. Надеемся, что да, проживем мы час пик пятничный без пробок, без серьезных затруднений. Спасибо большое за звонок.
Хотя мне кажется, вечером точно сегодня будет пробки около 9 баллов, потому что пятницы все устремятся за город.
По традиции, прости, перебиваю тебя, по традиции начнутся раньше, они, конечно же, у всех сокращенные рабочие дни, у многих в пятницу. Поэтому час
где пик... это, извините, такие хорошие работы?
Я тебе за эфиром расскажу. Поэтому прогнозируем час пик, конечно же, немножко пораньше. С часов с 4 ситуация на дорогах начнет серьезно у нас ухудшаться, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. По поводу ям вековых. У меня тоже, знаете, всегда, когда домой еду, есть одна яма, если ехать по улице Водопьяна, там есть переулок Светлогорский, такая улица. И вы знаете, все вот настолько привыкли, что вот есть яма, и вот уже прямо по дороге, никто не едет, все сразу так машинально обворачивают. А у нас, что у нас же случилось, не революция, но асфальт, в общем, поменяли, как хотите, так называйте, мы там все радуемся на Водопьяного. И вот едут люди, и я за ними в том числе. Асфальт ровный, дорога ровная, ни луж, ничего нет. Мы машинально вот так объезжаем эту яму. Ее уже нет давно. Уже недели две ее заасфальтировали. Понимаешь, в голове уже настолько сидит.
Причем даже человек, который первый раз там оказался, действует так же, как и вы.
Да,
то есть,
эффект толпы, он тоже за нами оборачивает.
Мало
эту
ли
яму.
Что думает он, да?
228-08-09.
Ну хорошо, что положили асфальт, отремонтировали Водопьяного. Наконец-то Водопьяного было
супер.
В жутком состоянии. Еще у нас нештатные корреспонденты утренние. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте. Слушаем вас, слушаем.
Вот при спуске Копылова, после остановки Копыловский мост, в Односточный Люг уже все лето открыли. И ремонт не доделал, вот это первый.
Это
и второй,
Ливневка, да?
Да. И проспект Ульяновский, на остановке медицинский центр. Колодец открытый, даже крышки нету, там просто ветку воткнули. Вот, во-первых, уже тоже все лето. И там такие большие ямы, каждый день эти просто не асфальтированы, когда дождя нету видно, а при дожде там машина падает и подвеска выдавливает. Вот такая ерунда.
Спасибо большое за информацию. Ульяновский пометили. Друзья, имейте в виду, открытые люки. Хорошо, что хоть как-то помечают. У нас, например, опять же, на Водопьяново, на перекрестке.
Что там
у вас
Водопьяново?
Я там живу, Юль, я вижу это все в окно.
Так помечал бы эти же люки сам.
Звонили, ты представляешь? Я лично звонил 4 раза. Сказали, что заявили. заявка есть, она обрабатывается. Точно так же был открыт люк, туда неравнодушные красноярцы толкали и ветки,
диваны,
и диван, ну, не диваны, там какие-то ящики пытались, но все куда-то исчезало постоянно, и действительно в дождь, у меня приоткрыто окно, я слышу, как люди на скорости едут, кто не знает, просто там, ну, ломают себе, вырывают там колеса какие-то,
подвеску,
то есть, ну, это
страшно.
Все.
Страшно. Слушай, и вот ставили же школьников около пешеходных переходов, чтобы водители замечали. Так вот такие люки...
Яму школьников предлагаешь
поставить?
Нет,
такие люки поставить портрет работника коммунальной службы, там, или работника,
дорожника,
да, такой, что там, как бы, надо объехать на место.
228-08-09.
Дороговато, да, будет.
Телефон нашей эфирной студии. Давайте еще попринимаем звоночки. Доброе утро.
Утро доброго.
Да, слушаем, рассказывайте.
Сергей меня зовут. Ага. А хотел с вами другую новость обсудить.
Давайте.
От наших соседей от Иркутской области. Там прошла новость, что на уровне губернатора хотят принять типа госплан, пятилетку. Слышали про это?
Госплан в каком?
Давайте поподробнее маленько.
Строительство, да, домов, да, да. Дорог.
Да, то, что правительство и губернатор, кстати, коммунист, предложили сделать план развития области, Иркутской области на 5 лет. И принять это, и утвердить это, прямо вот там сейчас по другим радио слушал, что как, что чуть ли не возврат к коммунизму хотят сделать.
Ой.
Я это хотел сказать, да, ну вы не пугайтесь, это наоборот очень даже неплохая идея, вот по сравнению на, ну, если касаемо дорог, а был бы у нас такой план, то по этому плану можно было бы спрашивать чиновников, то есть если бы губернатор утвердил план, допустим, развития дорог на 3
года, пятилетку,
ну на 3 года, чем короче план, тем быстрее эффективность. Тем, тогда он по этому плану мог бы с чиновников спрашивать. А у нас пока плана нету, и развиваемся непонятно как. Здесь построили,
ну,
тут построили.
Вы не очень хорошо. Справедливо. У нас есть программа «Безопасные качественные дороги», которая, в общем, началась еще в 2017 году. Это уже второй год. И я вам хочу сказать, что работы масштабные ведутся, потому что если сравнить, например, 2015-2014 год, таких работ не было. По масштабу, конечно, мы сейчас превосходим и другие регионы. Спасибо большое. Ну, по поводу контроля качества мы уже с Сашей говорили. Конечно, не нужно делать планы на 5 или там на 4-3 года, нужно контролировать весь процесс здесь, прямо сейчас. А еще есть телефонный звонок, наверное, примем в этой части. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте, Юля.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Комсомол. Угу.
Да, Сергей Николаевич.
Сергей Иванович вам зовут.
А, Сергей Иванович, простите, я вас все время Сергей Николаевич почему-то называю.
Я хочу, ничего страшного. Я хочу сказать про улицу Щербакова. Это кусочек между Щерса и Кутузова, вот этот участок. Там провалился асфальт капитально. Ну, дыра такая, уже как бы просматривается черная далеко. Веточку воткнули, значит, ну не дай бог кто-то туда влетит. Это около аптеки и детского сада как раз. Ну,
проездная улица, просто. Скажите, какой поток там автомобилей?
Да.
Большой?
Поток не очень большой, но... Это зависит от того, какое время это, дня.
Ну, вот понятно. Въезжающие, выезжающие
прилично.
С дворов.
Не дай бог влетят в такую яму,
да,
потому что проваливается, и не видно уже. Как бы веточки втыкают.
Особенно вечером, наверное, там и не очень освещенность. Ну,
подразумеваю. Это можно перевернуться.
Спасибо.
Очень страшно.
Спасибо, Сергей Ильич, спасибо большое.
Я очень хочу, чтобы... чиновники и службы, ну, обратили внимание на ту информацию, которую сегодня доносит до нас и до вас наши слушатели. Я думаю, что эти места нужно пометить и посмотреть, и оценить масштаб, я не знаю.
Да, друзья, сейчас предлагаем уйти на небольшую рекламную паузу. Сразу после расскажем про WhatsApp и Viber, что вы нам написали, вместе с вами обсудим. Далеко не уходите.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
День часов 49 минут в городе Красноярске. Продолжаем утро на радио «Комсомольская правда». Друзья, как и обещали, сейчас про WhatsApp и Viber поговорим. Туда нам пишите вы свои сообщения. Спросили мы слушателей, что происходит у нас на дорогах города, параллельно с обсуждением самых важных тем за неделю, за вчерашний день, уже к сегодняшнему дню появились какие-то новости самые свежие обсуждаем, еще ситуацию на дорогах параллельно с этим. Дмитрий пишет в Вайбере: «Доброе утро, на мосту, съезжая с улицы Калинина в сторону Татмина, столкнулись две машины и перекрыли два ряда». Спасибо большое, Дмитрий. Друзья, имейте, пожалуйста, это в виду. Кирилл сообщает нам, что на перекрестке возле арены «Север» движение становится затруднено, на поворот там по классике все стоят, поворачивают, и, в общем-то, там еще какие-то ремонтные работы вроде должны проводиться, поэтому, может быть, движение затруднено. И Максим нам сообщает, что на «Партизана Железняка» все стоят на подъезде к «Зениту», но это по классике, друзья, что говорится. Несмотря на то, что разрешили, вернее, запретили разворот на «Зените» в обратную сторону.
Поворот
сторону
на левый разворот.
Да, поворот на левый запретили. И разворот запретили, предлагают проезжать прямо, разворачиваться возле глазного центра. Но, тем не менее...
От пробок это не избавило.
Нет, Юль, это стало проще. Вот честно тебе скажу, каждый день там езжу.
Мы с тобой в пробке сегодня там же стояли.
Каждое утро. Ну, да, но стало проще. Честно скажу, правда, вот такое наблюдение с моей стороны. Друзья, может быть, у вас какое-то другое мнение. Ну, так или иначе... Звоните,
левый поворот убрали, кстати, во многих местах. Вы за или против? Доброе утро.
Здравствуйте, Елена.
Да, Елена, здравствуйте.
С чем к нам позвонили?
Я хотела бы сказать по поводу состояния дороги, вот, которая ведет с автовокзала Восточный на Красраб. Проходит через трамвайные пути, там ужасная дорога, яма на яме, и сама дорога оставляет желать лучшего, как стиральная доска.
Было никаких подвижек по поводу ремонта, ничего не видите, там ни ремонтных работ, ничего не было?
Ну, я редко там проезжаю, но на этой неделе мне вот... Я была там раза два или три проезжала именно этот участок пути, и получилось, что там постоянное скопление машин, и просто люди перестраиваются, чтобы не угодить в эту яму. Мне кажется, там давно уже никто ничего не делал.
Эх, надеемся, что и до туда дойдут масштабные ремонтные работы. Спасибо, Елена, большое.
Хотелось бы верить.
Да, хотелось бы верить. Да. До свидания. 228-0809. Еще один телефонный звонок, и продолжим наши новости. Доброе утро. Да, мы слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас вот в Кировском районе вот эта дорога, которая идет на театр юного зрителя, ну, в таком это пролысили вот здесь, по Красноярскому рабочему сделали все хорошо, а вот здесь дорога, ну, как не стыдно, дети ходят, все, ну, ноги можно сломать. А потом у нас...
Вы говорите про дорогу или тротуар?
Тротуар. Вот
ну,
это,
давайте
вот,
определяться, вот. Потому что вы говорите дорога, в общем, включает и тротуар, и проезжую часть. Тротуар, да, который да. ведет к ТЮЗу.
К театру юного зрителя, угу, да. Угу. Теперь, значит, вот здесь у нас во дворе сделали асфальт, где дом 109А и 109Б. Убрали мусорку, и такая ямище, и уже сколько приходил депутат, и это все нам обещали заделать, ничего никто не делает.
Ну, вы поймите, что придомовая территория относится к ответственности управляющей компании. Именно управляющая компания...
Из говорили, средств, вот мы и говорили,
ваших средств, да, ну, должна сделать эту яму. Если что-то не так, послушайте внимательно, если что-то не так, и управляющая компания не реагирует на вашу критику, на ваши обещания, то тогда в администрацию района, я сегодня утром говорила, в администрацию района обращайтесь, пожалуйста, и пишите заявление, которое примут. Примут у вас секретари, дадут ему номер входящий, и тогда с этим заявлением вы можете уже работать. Спасибо большое. Саша,
да, друзья,
давайте,
как и обещали, переходим. К новостям еще много у нас чего есть вам рассказать.
Есть хорошая новость. Давай хорошую новость, потому что дороги все плохо. Вот фонтан Адам и Ева, например, предстанет скоро в новом виде. Прекрасная
новость.
Ну, здесь
вот кому хорошая, кому кто-то, может быть, хотел видеть его таким, какой он есть сейчас. Что вот, ну, нравится людям. Я знаю, что он пользуется спросом. Там даже фотографируются на фоне него, гуляют. Там много всегда вечером людей можно встретить всегда.
Ну, фигуры Адама и Евы отправят на реставрацию всего лишь. Потом их вернут на прежнее место. Для новых фигур, ну, обновленных, будет изготовлен новый постамент и сделана декоративная подсветка. Вскоре большую часть площадки займет сквер, ну а сам фонтан чуть-чуть уменьшится в размерах. В общем, ничего, фонтан будет на прежнем месте, ничего не случится. Вокруг фонтана в течение осени заменят брусчатку, посадят деревья и кустарники. Там будут клумбы, также скамеечки и урны. И появится, конечно, ландшафтное освещение и велосипедная даже парковка. В общем, Саша, все хорошо. Работы предлагают начать на этой неделе. Благоустройство оплатят спонсоры. Ну, и я думаю, что к зиме все закончится.
Как мы любим говорить, поживем, увидим.
В общем, как вы любите говорить.
Развязку, как я люблю говорить. Как развязку на Волочаевской поживем, увидим, что там получится. Ну и вот анонсируемый, как там, сквер его даже назвали, или мини-сквер это будет какой-то маленький. Не знаю, посмотрим, друзья, как отреставрируют фонтан Адам и Ева. А сейчас к новостям еще и очень важным, молодым всем очень будет это интересно. Друзья, если вдруг вы посетили заповедник Столбы с целью сделать себе пару интересных, красивых фотокарточек, пригласили фотографа там.
Что молодым, я не поняла, что ты так отрубил вообще.
А ты знаешь, потому что очень часто...
Ты думаешь, я не фотографируюсь на
столбах?
Нет,
смотри, дело вот в чем. Очень часто молодые, когда устраивают фотосессию свадебную, заказывают фотографы и различные пиротехнические шоу для вот именно, ну, фотосъемок. Естественно,
если... Ну, это обычно свадьба, если там...
Да, я это имею в виду, то есть...
Ну, знаешь, свадьбу не только среди молодых. Что ж ты там обижаешь людей? После 30.
Смотрите, а после 30 все еще молодые, друзья.
А нельзя замуж выходить
после 30? Можно, можно, еще все молодые. Это я... Смотрите, друзья, нужно быть типа, поосторожнее здесь со словами. Да. Ну, так или иначе, красноярские столбы грозятся штрафовать за фотосессии со спецэффектами. Дирекция заповедника...
Столбы? Столбы будут, красноярские столбы, штрафовать
сейчас,
тех, кто будет фотографировать.
Сейчас расскажу. Дирекция заповедника ужесточит штрафы за фотосессии с дымом и так называемыми фальшфейерами. Ну, так понимаю, речь идет о специальных дымовых шашках.
Они такие разного цвета, такого,
да,
прикольного.
Да, можно активировать их там, либо выдернув кольцо, либо ну, поджечь их нужно. И создают, конечно же, они для этого созданы, чтобы огромное дымовое облако создавать, и можете сами выбирать цвет, там, синий, красный,
ну,
зеленый.
Ну, во-первых, это опасность, потому что, я так понимаю, там огонь, ну, то есть искры могут в сухую погоду, это чревато, ну, и, конечно же, я так понимаю, пугает всех животных, ну, это так.
Смотрится красиво, безусловно, фотокарточки получаются отменными, и на память хорошо, и все красиво, но, друзья, нужно понимать, что все-таки вы находитесь на территории заповедника, и поэтому, пожалуйста, учитывайте это.
Я думаю, так это надо, знаешь, кого штрафовать тех фотографов, которые это делают. Они же фотосессию фактически, ну, устраивают.
Ну, скорее всего. Но, знаешь, фотографов штрафовать тоже, как по мне, так неправильно, потому что фотосессию заказывает вот, ну, там, заказчик, кто это либо молодожены, либо, может быть, кто-то решил себе просто так устроить фотосессию с факелами и так далее. То есть, ну, здесь фотограф должен просто учитывать эту информацию и предупредить.
Ну, вы тоже учитываете информацию, что штраф может доходить до 20 тысяч рублей, поэтому...
Обалдеть, слушай.
Так и правильно, я думаю.
Дороже фотосессии может вам обойтись.
Поэтому, знаете, не выбирайте место для свадеб именно столбы. Фотографируйтесь где-то в лоне природы где-нибудь в черте города.
Нет, для свадеб, для посещения столбы выбирать, конечно же, можно. Можно туда сходить, прогуляться, но вот именно пиротехнически никакие изделия уже теперь там зажигать не получится. Друзья, сейчас уйдем на большие новости. Сразу после поговорим про ситуацию на дорогах и вернемся к вашим сообщениям в WhatsApp и Viber. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Обсуждаем самое важное.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Восемь часов шесть минут почти в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем встречать это утро вместе с вами, друзья. Как и обещали, сейчас немножечко поговорим про ситуацию на дорогах, что у нас происходит. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация, к сожалению, ухудшилась в два раза. Было 2 балла. За полчаса все это переменялось в 4 балла. Теперь 4 балла по данным сервиса «Яндекс.Пробки». Местами затруднения. Очень коротко расскажу про сильнейшие затруднения на дорогах. Новых. Улица Калинина забита автотранспортом. От железнодорожного моста до улицы МРЧК. Робеспьера стоит от МРЧК до улицы Карла Маркса и Свободного проспекта. Металлургов и улица Партизана Железняка стоит от улицы Сергея Лазо до улицы Авиаторов. Проспект Котельникова забит автотранспортом от Северного шоссе до улицы МРЧК. И стоит отметить Красную Армию и улицу Копылова. От Волочаевской стоим до Копыловского моста по традиции. И, друзья, давайте еще очень коротко про улицу Татмина. Здесь у нас наблюдается затруднение от улицы Попова до Гусарова. Учитывайте, пожалуйста, эту информацию, друзья, когда
Копылова
будете выбирать свой маршрут
стоит,
движения.
Потому что кроме плотности движения, там еще и авария на Копыловском мосту. Там столкнулись три автомобиля, поэтому я думаю, что пробка только будет увеличиться. Mm. Ну и Устиновича еще упоминали, в общем, партизана Жизняка, который на «Зенит». Ну, в общем, готовьтесь к огромным пробкам.
Да, друзья, если у вас есть вдруг такая возможность написать нам в WhatsApp и Viber про ситуацию на дорогах, это можно сделать по телефону плюс 7-391-228-08-09. Самых активных обещаем поощрять обязательно, и даже не сомневайтесь, друзья, и поэтому прямо сейчас предлагаю очень коротко рассказать про WhatsApp и Viber. Про Viber говорили в прошлом блоке, WhatsApp сейчас посмотрим. К сожалению, не подписался слушатель. А, нет, подписался. Дмитрий Красноярск пишет: «Доброе утро. По поводу пробок, если ехать с мясокомбината в сторону города, то теперь до кольца, где раньше стояли ГАИ, то есть пост ГАИ, я так понимаю, имеется в виду, с 1 сентября встал утренний затор. Видно, очень много людей этим летом заселились. Там очень напрашивается добавить еще по одной полосе». Как
если
минимум.
Есть, куда
абсолютно
добавить.
Абсолютно согласен, да. Я вот, если за город езжу, на дачу, всегда проезжают мясокомбинат, вот это место, дома там строятся, заселяются, и еще стройки идут.
К дороге, да, в основном строятся.
Естественно, ну, у жителей просто одна дорога, чтобы выехать вот со своего микрорайона, вот. Одна дорога, и она всегда пользуется
забита,
спросом.
Да.
Две полосы всегда забиты, всегда вот. Стоят. А плюс к ним еще подключаются дачники. Вот сейчас, вот именно в это время, когда люди все вернулись и ездят на работу, в школу, возят детей еще куда-то, и кто-то едет еще на дачу, может
или
себе позволить
съездить. Или с дачи некоторые
съездить,
живут
да.
в коттеджах там, далее, вот, за мясокомбинатом, да, там большой, кстати, коттеджный поселок.
Абсолютно согласен. С Дмитрием не хватает там еще одной полосы. А, пишет...
Слушай, Саша, вот купи квартиру, называется, в новом микрорайоне, да? Потом огребешься,
ну,
да.
Ну. Я надеюсь, что ситуация все равно изменится. Павел пишет: на партизана Железняка стоим при подъезде к «Зениту». Да, уже анонсировали это. Ну, вот уже целых два звоночка поступило по поводу партизана Железняка. И еще отмечают в центре небольшое затруднение на подъезде к мосту коммунальному, друзья. Вот такую информацию учитывайте, пожалуйста, и, естественно, соблюдайте правила дорожного движения. Сейчас давайте к телефонным звоночкам немножечко перейдем, потом вернемся к новостям. 228-08-09, телефон нашего прямого эфира. Доброе утро.
Утро доброго. Хотел поделиться своими соображениями. Я вот уже, наверное, раньше не пользовался вот этими сервисами, которые навигации, пробки, которые рекламируются. А сейчас стал пользоваться навигатором, не знаю, можно их называть или нет.
Да называйте, почему нет?
Яндекс-навигатор, то есть он замечательный, вот, даже в пробке начинает выстраивать маршрут, исключая пробочки, но иногда там на пару километров дальше, но он рассчитывает среднее время и получается, ну, очень достаточно быстро можно добраться с помощью, ну, таких современных средств.
Абсолютно с вами согласен, уже сам давно
поэтому
пользуюсь.
Всем предлагаю пользоваться и...
А предлагает навигатор простроить маршрут вне пробок?
Вот
альтернативу дает.
Делает. Вот он как раз и делает вне пробок. То есть, если я там из работы до дома разбираюсь по обычному там 50 минут, то он перестраивает маршрут. Причем очень оперативно, буквально там за 10-20, за 15 минут он перестраивает и предлагает там за 30 минут я уже дома. Ну,
Сергей, разрешите... Спасибо большое за совет. Не отключайтесь, пожалуйста. Разрешите вас спросить немножечко вне автомобильной темы. Красноярские столбы грозятся штрафовать за фотосессии со спецэффектами. Вот ваше мнение какое? Правильно это все-таки? Или, может быть, действительно нужно дать, я не знаю, ну, шанс молодым на вот такую фотосессию? Или все-таки здесь природа превыше всего?
если это не портит природу, если они не будут там разворачивать палатки или что-то, да пусть фотографируются.
Какая зажигают это... зажигают фотографы так называемые фаеры, ну, факелы, и там дым специально рассеивается.
Нет, это неправильно, это, конечно, неправильно. То есть, если фотографируются, пусть фотографируются без всяких,
спецэффектов
фаеров и тому подобное, да. То есть, никаких лазеров, никаких вот там... подсветок этого делать нельзя ни в коем случае.
Наверное, люди забывают, что они в заповеднике фактически, да, находятся.
Спасибо большое, Сергей, да, спасибо большое. Возвращаемся к новостям, наверное. Давай, Юль, а есть ли еще что у нас рассказать нашим слушателям?
Есть
любимым?
Короткая новость, да, сейчас я расскажу, примем еще звонок. Центробанк выпустил в обращении монеты к универсиаде. К нашей. 5 сентября выпущены были монеты. Серебряная монета на Милан 3 рубля, тиражом 3 тысячи штук вышло. Это памятные монеты. Есть серебряная, золотая. У золотой номинал 50 рублей. Тираж ее 1500 штук. Также выпущены еще две монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей. На обратной стороне одной монеты изображен логотип универсиады. А у второй монеты талисман соревнований Юлайка. Не знаю, пока их нет в городе Красноярске, тиражи небольшие, но я думаю, что кому-то достанется такая прекрасная монета, которая останется на память. Я напомню, что ранее появились и были в Красноярске 25-рублевые монеты, там на которых изображен Винни-Пух и три богатыря. Тебе достались эти монеты?
Нет.
А у моей подруги, да, там была, помнишь, акция, надо было принести какое-то количество денег, которые обменяли на такие юбилейные монеты. Вот с Винни-Пухом
я видела.
К слову, я
коллекционирую монеты.
Это, к слову, если я увижу, я тебе отдам.
Я заберу,
хорошо,
у тебя их. 228-08-09, телефон нашей эфирной студии. Предлагаем вам рассказать про ситуацию на дорогах, если вы что-то видите, или просто, может быть, можно поделиться своими размышлениями по поводу вот наших обсуждаемых тем. Доброе утро.
Доброе утро. Вот стою на Алексеева.
Так.
Стою, не могу доехать до планеты. Ну, это как бы такая...
классическая ситуация.
Да. А у меня вопрос. У вас закончились обсуждения по поводу дорог или нет? Или можно все-таки сказать?
Да давайте говорите, почему нет? С вами сейчас очень быстренько.
Знаете, у нас такая проблема сложилась. Мы как бы жильцами... Я живу на улице Абытаевской.
Так.
Она идет от Линейной до Шахтеров, мимо континента. У нас люди с частного сектора взяли, перегородили просто дорогу, проезжую часть, блоками. И вот мы бьемся и не можем никак добиться, чтобы их убрали. Потому что нам приходится объезжать, чтобы добраться до дома, объезжать либо вокруг, либо ехать по дворам. И, естественно, мы там и в аварии попадаем.
Это, скорее всего, сделали...
Женя, а с кем вы бьете? Скажите, пожалуйста.
Это жители частного сектора сделали, я так понимаю.
Ну, это незаконно.
Да, это незаконно. Это незаконно. Я понимаю, ну, там маленький нюанс. Там кто-то из поставленных чиновников живет там в своем коттедже. И, как бы, все так нормально происходит. Объемся, но вызывали и милицию, как положено, ГАИ, чтобы убрали. Никто не убирает. Я сам писал в приемную Еремина, как бы, онлайн-обращение. Ну, тоже что-то ответа никакого нет. Все отмалчиваются, вроде никто ничего не собирается делать.
Абсолютно с вами согласен.
Но
сам
делаете
там
вы
ездил.
Правильно. Вы делаете правильно, нужно писать и везде об этом говорить. Я думаю, что все равно на запрос ваш ответ придет, ну, потому что у нас без ответов обычно не оставляют обращения, тем более направленные в мэрию. Ну, Евгений, вы нам потом на следующей неделе позвоните, расскажите, как ситуация с этим делом продвигается. Я так думаю, что, конечно, хорошо, должны управу на это найти. Спасибо большое. У нас остается буквально пару секунд до начала уже второго блока. Уйдем на полезную информацию. У нас с вами, друзья, впереди розыгрыш прекрасной игры от Красноярской железной дороги. Вот мы с Сашей буквально вчера ее рассматривали. Эта игра рассчитана, для детей от 14 на лет, да, это типа монополий. Но мы ее просто так не отдадим, потому что вещь интересная, вещь дорогая, и мы ее дадим за несколько вопросов. Такой вот у нас будет блиц, он очень простой по правилам поведения на железной дороге. Нужно будет просто правильно ответить, говорить да или нет. Этот розыгрыш буквально через 2 минуты начнется, поэтому берите в руки телефон и приготовьтесь, и скоро мы вернемся в эту студию.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
В 8:16 в Красноярске. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем наше утреннее вещание. Друзья, мы про пробки сегодня вот так вот говорим. Действительно, ситуация ухудшается каждые полчаса на 2 балла. Это мы попутно с темами, с самыми горячими, самыми важными. И обсуждаем еще и пробки на дорогах. Друзья, пожалуйста, учитывайте информацию, что пробок на дорогах очень много. Если есть возможность, выезжайте все-таки пораньше. Вернулась Юля в студию, вернулась не одна, а с призами, и, друзья, тут подъехала...
Нет, вернулась одна, но вернулась с хорошим призом для вас.
Да, вот мы прямо сейчас на ваших глазах, кстати, нашу трансляцию можно посмотреть на Фейсбуке, группа «Радио Комсомольская правда Красноярск», увидите, что у нас здесь происходит в студии.
Чуть-чуть заглянула внутрь, хочу посмотреть.
Да, Юля открыла игру, главная магистраль, называется игра от Красноярской железной дороги. И предлагаем, собственно, вам, друзья, стать... прекрасными обладателями этой настольной игры. К слову, знаешь, настольные игры сейчас очень популярны не только у детей, но и у подростков. И вот, знаешь, честно скажу, вот мы с друзьями на прошлой неделе и на позапрошлой мы купили две игры новые, называются они... Мы купили «Монополию» и «Эволюцию». Очень интересные игры. Вот, знаешь, вечерами собираемся, играем, а нам всем уже... Ну, нормально лет.
Главная магистраль, она напоминает «Монополию». Здесь основное правило – это, в общем-то, рассказывать, что нужно делать на железной дороге. То есть, ну, такие будут вопросы, ответы. Я, кстати, скажу, что акция «Безопасная железная дорога» началась на КРАЖД в преддверии еще нового учебного года, и будет она проходить еще несколько месяцев. Для чего? Потому что очень многие детские учреждения находятся вблизи железной дороги, и чтобы как бы избежать детского травматизма, происходят вот такие, ну, скажем так, уроки по безопасности, которые проводятся в городе Красноярске. Вот в течение месяца для учащихся школ и краев в том числе будут организованы уроки безопасности. Специалисты Красноярской магистрали будут в игровой вот такой вот познавательной форме рассказывать, как правильно проходить вблизи железной дороги или как переходить железнодорожные пути. Ну и, в общем-то, на этой нацелена вот эта игра тоже на безопасность движения на железнодорожных путях. Так вот, друзья, все, что нужно сделать сейчас, это также ответить на вопросы по безопасности поведения на железной дороге. Есть несколько вопросов, нужно будет просто ответить правильно. Вопросов 1, 2, 3, 4, 5. Я так думаю, если человек правильно отвечает, он проходит дальше, и правильно не отвечает, то, в общем, слетает с линейки победителя. Ну что, 228-08-09, кто готов с нами играть, пожалуйста, звоните. Алло, есть звонок уже, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Александр, вы готовы с нами играть или хотели рассказать про ситуацию на дорогах?
Ну, маленько могу сказать, Чернышевского от Караульной до Мартынова, вот, там, не знаю, какой-то очень длинный светофор красный и уже весь затор большой.
Понятно, то есть прогнозируете там серьезные затруднения, пробочку?
Да-да, там больше 100 секунд светофор и много машин скапливается, а зеленый совсем недолго горит, буквально меньше секунд. 15.
Спасибо, учитывайте, друзья, эту информацию. А вы готовы с нами сыграть и в небольшую игру и стать обладателем настольной игры от Красноярской железной дороги «Главная магистраль»? Обещаем, мы протестили ее, что говорится, действительно интересная игра.
Тут взрослые играли с удовольствием, не то что
готовы?
Дети, да.
Готов, давайте попробуем.
Да,
давайте.
У нас вопросы, в общем-то, несложные. Итак, первый вопрос, если отвечаете правильно, передвигайтесь дальше. Можно ли переходить железнодорожные пути в неустановленных местах?
Нет.
Как переходить там, где нет на станциях мостов и тоннелей?
Ну, или авиадуков, как переходить?
Переходить?
Через железнодорожную дорогу, через пути.
Через пути, да? Ну, в любом случае, сначала нужно убедиться справа, слева.
А в каких местах? Ну, это составов. Правильно. Это правильно. А в каких местах? В каком месте?
В каком месте?
Да. На этом месте что должно быть на путях? Подсказываю.
Ну, я думаю, какой-то переход все равно. Такой, как пандус, что ли?
Засчитаем.
Да, пандус, настил, да, в настил. И также должен быть установлен указатель переход через пути, то есть по настилу. Еще вопрос. Можно ли ходить по железнодорожным путям, если нет вокруг поездов поблизости?
Я думаю, нет.
Да не думайте, нет. Конечно, нет, нельзя, даже если нет поездов поблизости.
И, по-вашему, за сколько минут запрещается переходить железнодорожные пути до прохода скоростного поезда? Еще раз повторюсь, до за прохода. Сколько минут да. запрещается переходить железнодорожные пути до прохода скоростного поезда? Ну так,
давайте в среднем.
Давайте в среднем,
менее чем за 20, менее чем за 2, за 5, менее чем за 10. Выбирайте.
Менее чем за 10.
О, абсолютно правильно, верно. Друзья. Поздравляем, поздравляем, Александр. Вот так очень легко, с легкой руки.
А можно вам задать вопрос? Вам же доводилось, наверное, переходить железнодорожные пути вообще, в принципе, в городе Красноярске?
Ну, на этом, на железнодорожном вокзале, когда встречал или провожал. Да,
ну, по виадуку, я так думаю, да, переходили, делали все правильно.
Да, да, да. Или там подземные переходы.
Ну, в общем, вы выиграли, конечно же, эту главную магистраль, этот главный приз. Мы его дарим вам. Во-первых, сами поиграйте. Детей, конечно, привлекайте, потому что все эти мероприятия, эта игра направлена на безопасность наших с вами детей. Эту игру вы можете забрать на Никитина 3Б. Она у нас на ресепшене сегодня до 4, ну или же в понедельник с 7 до 4 дня. Никуда не уйдет игра, я обещаю, но в понедельник уже будьте добры, заедьте, пожалуйста.
Да, мы ваш номер пометим. Обязательно с вами еще раз свяжемся, напомним, что вы победили у нас в пятницу, и можно в понедельник забрать, или сегодня до 4 часов.
Со слезами расстаюсь, потому что, ну, просто обалденная игра, вы поймете меня.
К слову, это будет прекрасным подарком кому-то или ребенку, может быть, или, ну, там, родственникам кому-то, у кого есть
дети,
да. Ну, тем не менее, я сам в эту игру играл, мне очень понравилось. Ну, честно скажу, без каких-то преувеличений.
Ну, я хочу отметить, что Красноярская железная дорога регулярно проводит профилактические работы, вот, и старшеклассников привозят на предприятие к РЖД, и экскурсии проводят в депо, и в музей Красноярской железной дороги детей водят, ну и там, конечно, рассказывают, как правильно вести себя на железнодорожных путях. Ну и также я напомню, что на сайте к РЖД открытый постоянно объявляется раздел «Азбука детской безопасности». Пожалуйста, зайдите, конечно же, объясните детям, как переходить железную дорогу и как правильно на ней вести себя. Ну, на этом все, розыгрыш состоялся, но это еще не все призы.
На этом все, но еще не все, друзья. Друзья, да, еще
просто
не все
Саша
призы.
Тянется рукой к билету.
Да, у нас есть приглашение в кинотеатр, многозальный кинотеатр «Море Синема» на любой фильм, который вы пожелаете. Здесь есть специальная строка, можете вписать туда любой фильм, кроме каких-то там супер-премьер, которые только что вышли. А так все остальные фильмы, какие хотите, можете посмотреть.
Есть там...
Пригласительные билеты действуют на любой сеанс, с понедельника по четверг, кроме праздничных дней, на две персоны.
Мораторий действует именно на премьеры, поэтому нужно там будет телефончик указанный, позвонить, узнать, на что вы можете сходить. Действительно, а так, в общем, можно... фильм любой выбрать и в любое время сходить.
Разыграем этот прекрасный пригласительный после новостной паузы. На нее мы уйдем через 3 минуты. Сейчас, друзья, предлагаю поговорить немножечко про новости, может быть. Или сейчас разыграем. Как ты считаешь? Не будем откладывать.
Чуть попозже разыграем.
Хорошо.
Я хотела, знаешь, что в этой части еще, ну, как бы сказать, поинтерактивить с вами. Друзья, есть, подоспела такая новость, и она очень печальная. В Красноярске на площади Революции, где недавно установили и сделали такую зону отдыха, украли, порвали гамаки. Похитили один гамак, еще несколько, там, один или два повредили. Ну, и, в общем-то, это все наводит на печальные мысли. Друзья, 228-08-09. Неужели у нас в городе Красноярске нужно ставить на каждом таком объекте красивом, либо полицейского, либо камеру, неужели мы, в общем-то, не сможем, не знаю, ужиться с этой красотой, с этим прекрасным, комфортным, инфраструктурой комфортной для города Красноярска. Почему то там, то тут у нас, мы слышим новости про вандалов. 228-08-09, вот напомню, что вот совсем недавно поставили там площадку, где качели расположены, где были гамаки, где можно было прекрасно отдохнуть. Это на площади Революции, прямо перед домом правительства. Прекрасная зона для отдыха, для детей, детский городок там расположен. Ну вот я тоже там была и думала на День города, вот до какого времени это все доживет. Друзья, 228-08-09. Неужели на каждом таком объекте прекрасном в зоне отдыха нужно выставлять полицейского или камеру наблюдения?
Да, сейчас предлагаю взять телефонные звоночки, а параллельно еще можно нам прислать свои мысли и размышления на этот счет на сервисы WhatsApp и Viber, +7 391 228 0809. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, Наталья, как считаете, вот вытаптывают у нас, забирают, ломают гамаки на площади Революции. Что с этим делать, как бороться?
Выдирают лампочки на Авантовом мосту. Что происходит?
Очень печально, что у нас такие, ну, жители в городе. Очень красивая зона. Я тоже на День города увидела впервые этот, ну, объекты вот эти. Очень порадовалась, с удовольствием покачалась. Mm-hmm. Но и тогда еще заметила в гамаках по двое, по трое подростков, я не знаю. Я, конечно, замечание сделала, говорю, ребят, вы залезли, говорю, все троем, говорю, вам удобно в первую очередь? Говорю, вам как самим? Ну, вот такое веселье, к сожалению, так вот не понимают почему-то.
Это то, что замечание сделали, это просто замечательно. Вы тот человек, который неравнодушен, это здорово, потому что, ну, многие прошли бы мимо. Классно, конечно, да, что вот... И просят, кстати, администрация центрального района просит делать замечания, если вы видите, ну, такие акты вандализма. Спасибо большое. Я не знаю, мне очень сложно ответить на вопрос, почему это происходит. Знаю, что все починят,
что
вернут на место.
Главное? Круглосуточная охрана.
Поставить камеру, это, я думаю,
друзья,
что точно.
Друзья, сейчас новости, вернемся сразу после.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет садово-огородный проект «На дачу с тетей Таней» на 107.1 FM.
Доброе утро всем, друзья! Сегодня 7 сентября, видимо, будет прекрасный день, потому что смотрю, через штору проглядывает прекрасное солнышко, сухой и абсолютно теплый день. Тетя Таня уже стремительно врывается в нашу студию, да,
доброе утро, дорогие радиослушатели. Я хочу сказать, что вчера тоже был замечательный день, но солнце было, знаете, не 19, как сказали, не 21, было 25 градусов как минимум, но оно не печет уже. Это удовольствие просто ничем не сравнимое.
Вот я обожаю такую погоду.
Не печет.
Собрались тут.
Сегодня переменная облачность. То есть для тех, кто и такое не переносит, будет то так немножко, да, темненько, то светленько, но для работы на даче это само то. Потому что, слушайте меня все внимательно, кровь из носа, суббота-воскресенье, убрать все овощи, убрать свеклу, убрать морковь. И скажу почему. Нужно это вообще, по каким признакам это нужно делать.
Все убираем, ничего не оставляем вообще.
Картошку еще можем оставить, но и то, если заморозки продолжатся по ночам, картофель на таёшке, уже ботва замерзла, кабачки замерзли, поэтому... Когда подмороженные листья, как у георгинов, да, гниль передается уже корнеплодам. Это нужно...
Убираем все, и наконец-то можно ездить на дачу отдыхать теперь, что ли,
да,
получается?
Да, можно ехать
отдыхать. Слава тебе, Господи, дожился.
Слава тебе, Господи, сказал Саша Своевский, и идти сразу в то место, где лопата, вилы стоят, тяпки, потому что
вместе
нужно...
Вместе с лопатой отдыхать.
Нужно сейчас. Вот постарайтесь, близнецы заканчиваются, приходит рак, да, понедельник, вторник, и вы должны понимать, что, ну или 13 сентября, вы должны понимать, что грядки должны быть под чеснок и лук вскопаны, и все должно быть готово к посадке.
Приходит рак, нужно встать раком, рак. Идти боком, взять вилы и поехали.
Вот почему нужно убрать свеклу? Свекла не терпит морозов вообще. Мы и сеем ее, когда уже тепло наступило. Значит, есть свеклы особых сортов, они называются подзимние, да, их можно вот так же посеять семенами, но только тогда, когда уже замерзнет поверхность грядки, чтобы ничего не проклюнулось. Милые мои радиослушатели, запомните, пожалуйста, морковь, петрушки, укропы, что там мы еще сеем, то есть то, что семенами, цветы многолетние, да, под зиму, только когда замерзнет поверхность грядки, приготовленной с борозками, пару ведер земли сухой, чтобы потом было чем засыпать. Вот это обязательно, но свеклу убираем сегодня, завтра, послезавтра, а в понедельник дождь, это будет мокро.
В воскресенье уже дождь вечером.
А уже в воскресенье, тогда в субботу бегу.
Земля будет такая,
никакая.
Да, копать
лопату
тяжело.
Не вытащить, ни вилы, ни лопаты. Свекла хоть выдергивается, а морковку копать
надо. В общем, завтра
надо.
Альтернативы нет, все на дачу.
Все,
друзья,
на дачу, конечно.
Я сегодня уеду.
И еще, смотрите, свекла, признаки созревания свеклы. Нижние листья поджелтели. Созрело. Если вы не верите мне, спросите свеклу. Вытащите любую свеклину и смотрите на ее, да, внешнюю наружную поверхность. На ней есть бородавки. И это, говорит, на листьях есть, и прямо на свекле, прям, знаете, как парша на картошке. Это значит, она созрела. Если вы повремените немножко, она просто запустит второй раз
корни. А если ботва зеленая до сих пор стоит?
Ну, и хорошо зеленая, значит, здоровая. Выдергиваем, обрезаем всю эту ботву. Свеклу можно сушить на солнце, морковь нельзя сушить. У моркови то же самое. Значит, если вы не понимаете, что на пачке написано и что такое от полных всходов до уборки, значит, просто выкопайте морковку и посмотрите.
А что с ней делать? Где ее сушить?
Морковь сушат только пару дней в тени. Только в тени, никакого солнца. Она очень быстро отдает влагу. И,
выкопали, смотрим.
Хочу сказать, да, выкопали морковку, сразу уберите ботву. Немедленно. Вот выкапываете, сразу обламываете, потому что она очень много соков отдает ботве. Свекла так не будет делать, а вот морковь будет так делать. Если плюс 4, морковь уже не растет. Если минус 3, серую гниль вы себе схватите обязательно, и все сгниет в подвале.
Ну, вообще, поэтому вечером уберите, и ночью холодно, поэтому...
Уберите в субботу и не жалейте уже ни о чем.
Таня, обрезка. И все-таки обрезка моркови, свеклы, обрезка какая?
Вы знаете, считается, что 1-2 миллиметра с прихватом уже, да, этого плода, это нормально, чтобы точки роста убрать. Ну, выломайте для начала, посмотрите, как она себя будет вести, а там можно и обрезать. Выломать тоже надо правильно, если вы палец поставите
это
к основанию.
Это руками можно все,
конечно,
делать.
К основанию морковки, да, вот так. И потом нагнете вверх или вниз, выломается почти практически оттуда все из серединки. И это будет говорить о том, если она не выламывается, ну, значит, влаги было мало. Она такая вялая, да? А если выламывается, значит, дожди прошли, все
да?
Замечательно. Угу. Морковка обалденная, она вся крупная, вся красивая. Ну, если вы правильно, конечно, посадили ее. Никакой морковной мухи нету в помине. И я скажу, чем бороться самым простым средством, которое только существует на белом свете и стоит 5 копеек. У нас все любят очень такие средства. И я еще хочу сказать, морковь, когда вы укладываете в хранилище, да, если свеклу можно насыпать под картошку, вот это наша главная тема. Как хранить-то эти все заработанные кровью и потом, да, наши овощи и корнеплоды? Засыпьте под картошку свеклу. Вот с ней вообще ничего не сделается.
А с картошкой?
А с картошкой, а что и будет-то?
А
свекла,
если вдруг
принцесса?
Я свеклы захочу, у меня копать придется.
Почему под картошку?
Отгребать.
Ну, вы засыпьте так, чтобы у вас край где-то был, чтобы вы понимали, что там свекла уже есть.
А нельзя. Я в гараже храню свеклу и морковь вместе отдельно в песке.
Нет. Свекла не требует никакого песка. Сейчас скажу, почему песок для моркови нужен, а не для свеклы. Свекла, вот засыпанная под картошку, она не завянет, она не вырастет, она будет вести себя очень прилично. Но морковь нельзя засыпать под картофель. И нельзя, чтобы рядом стояли яблоки. Она очень быстро потеряет свой тургор, то есть вот это вот, да, давление внутри клеток, и она будет так съеживаться, высыхать, начнет гнить хвостик, начнет гнить это там, где не хвостик, и все это будет печально. Морковь, уложенная в песок, во-первых, он должен быть обеззаражен, обязательно. Она уложенная в песок прям рядами, засыпанная, да, рядами. Ее надо увлажнять. Один раз в месяц залезать в подвал и увлажнять. Иначе она опять потеряет все качества и весь внешний вид даже.
Так там и так влажно же.
Ну нет, в подвале не должно быть влажно. Это совершенно неправильно. Тогда все овощи растут не вовремя, начинается гниль, быстро очень проявляет себя. Так вот, чтобы не было особой гнили, ну, есть такие травы, которые совершенно спокойно, полынь, например.
Полынь,
да?
Очень хорошо.
Можете перекладывать полынью, можете перекладывать семенной картофель мятой по 2 сантиметра сушеной мяты между слоями. И у вас не прорастет картофель. Как бы он этого не хотел. Это тормоза для него, не знаю какие. Вот как бы картофель, вообще морковку, картофель, бог с ним, да, еще не выкопали, еще можно повременить. Но в грязи копаться неохота, да, так что рекомендую средние сорта в субботу все это дело сделать. Хочу сказать, что морковку можно обмакивать в глиняную болтушку, пересыпать ее мелом. Мелование, так называемое. Можно хранить в песке, можно хранить в опилках, но их тоже надо делать волглами, чуть влажными, чтобы морковка не отдавала им влагу, а чуть подзабирала.
Что, сбрызнуть ее пульверизатором?
Да,
водой,
конечно.
Да?
Совершенно верно, Юлечка, пульверизатор.
Друзья,
ничего страшного.
228-08-09, телефон нашей эфирной студии, сервисы WhatsApp и Viber, плюс 7-391-228-08-09. А все, что касается дачи и около того, сегодня на все вопросы с удовольствием вам
около
ответим.
Титань, еще вопрос. Вот мы после выкопки урожая, понятно, что убираем морковь с солнца, свекла, капуста должна полежать вот после того, как сорвали на гряде, или все-таки убираем все?
Ну, свеклу можно подсушить, но это в течение либо дня, если пасмурная и накрапывает дождь, дабы вы свеклу убрали, обрезали ее, ну, поставьте ее на веранду, ну, поставьте вы ее в доме, в коридоре где-нибудь, потому что сверху вот это все мокрое, не совершенно...
Ну, чтобы она чуть-чуть просохла все-таки,
да, конечно, и не надо ничего мыть, это все глупости. Вы поймите, что в природе ничего подобного не происходит. Когда мне говорят, что вы зачем у чеснока и лука материнскую эту оторвали, вот эту вот пипочку, донце? Я говорю, как зачем? Ну, что оно будет гнить, зачем оно старое нужно? Нет, это надо делать вот уже поздно весной перед посадкой. Я говорю, слушайте, скажите мне, пожалуйста, где вы видели в промышленных масштабах, да, уборка лука и чеснока, и кто-то сидит эти, выламывает донца, что ли? Да нет, конечно, это все происходит, как бы растение само себя подготовит. Так природа, да, оно считало с белого света программу и информацию, и уже растет так, как там вот написано было, не нами причем.
У лука сколько мы хвост оставляем?
Ну, все зависит от того...
Если не будем вязанки
делать. Все зависит от того, здоров лук или нет. Не будем делать вязанки, тогда можно как можно короче. Если у него усохла шейка, ну, то есть, да, вот круглый лук и сантиметра два, вот это называется шейка. Если она усохла, вот по ней и обрезаем. Но она должна подсохнуть, потому что если не подсохнет, это вход для инфекций. А они уж непременно появятся. И если все-таки шейка очень толстая, значит, вы буханули азота столько, что лук просто это не переработал, да? И причем вы поздно это сделали. Тогда этот лук весь на переработку, на салаты, на заготовки. Просто почистите его до белой рубашки, посушите, положите в полиэтиленовый пакет, уберите оттуда воздух, плотно свяжите и в холодильник. Можно в два пакета, чтобы не попахивало. А так это вот только... Хранится хорошо, когда шейка
оставляем
тонкая.
Только сухие плоды без всяких там изменений.
Абсолютно, да,
внешних,
да, никаких. Если лопнула чешуя на луке, и вы выкапываете, видите, что лопнула чешуя и раскрывается, да, как грецкий орех, так вы должны понимать, что там вредитель. Там или скрытно хоботник, или луковая муха уже нагадила. Вы должны счистить чешую, вот все свободные рубашки, и одну белую до тех пор, пока вот эти розово-оранжевые пятна, шишечки такие, да, бугорки, пока они не исчезнут. Просто почищенный лук положите в прохладе, не на солнце, в прохладе на пару недель, и на нем появится одна золотистая чешуйка, одна свободная рубашечка, и он будет храниться идеально. Ни вредителей, ни болезней там
уже нет. А как его вообще в течение года хранить, если не в холодильнике?
В коробке, в корзинке, да. Совершенно нормально, в кухне, в теплой, он не растет. Главное, чтобы сыра не было, Саш, это главное условие.
Он при влаге начинает давать.
Да, его рубашка, вот знаете, удивительно, да, яблоко хранится там 2-3 года может храниться, да, ну вообще удивительно. Чеснок хранится зимний 2 года. Ну, это вообще уму непостижимо. Это же не законсервировано. Ну, что в природе такое, чего мы не знаем?
Но зато чеснок очень часто, я смотрю, все-таки подвысыхает к весне.
А это говорит о том, что чеснок не вызрел. Опять перегноя набухали, он набрал тело большое,
я
да?
Не успел,
головка
да?
большая, но он не вызрел. Посему, поэтому азот ведет себя вот так погано. Да, он сохнется, и до свидания, чеснок.
Такие яблоки, как мелкоплодные, такие, как ранеточка, невозможно сохранить будет, да?
Ну, почему? Есть же позднеспелые сорта, а есть раннеспелые, среднеспелые. Почему? Они также полежат. Ну, пересыпайте их так же, как... Снимайте их неспелыми, не совсем спелыми, и пересыпайте смесью опилки с пушонкой и звездкой. 3 части опилок, 1 часть пушонки и звездки перемешали и в 2-3 слоя пересыпали так слоем 2 сантиметра, не больше. И все, и в холод. Они прекрасно хранятся. А уж яблоки позднего срока созревания тем более. Сейчас надо уже как бы подумать,
кстати,
о том, что уборка началась
собираем
и поздние.
Эти яблоки, да?
Конечно, их тоже в прозелень. Надо дать дереву возможность, убрав яблоко, да, мы дадим возможность образовать почку плодовую на этом месте следующего года урожая. А если мы будем держать яблоки, то в следующем году мы фигушку с маслицем, ага.
Ну, я думаю, яблоко дозреет в любом случае, если оно даже, ну, то есть...
Оно дозреет еще вкуснее будет вот в этих опилках со звездкой. Как китайцы к нам присылали, помните, да? Мы в очереди стояли с мамами. Да замечательно, и там все было пересыпано именно так. Они не портятся, и звездка не дает. Опилки тоже как бы считаются такой средой неболезненной. Но они достаточно мягкие, чтобы при транспортировке их не угробить. И они дают воздуху проходить.
То есть я правильно понимаю, что сейчас самое время, когда нужно собрать все яблоки, неважно, да, там какое, дозрело, да, не дозрело, да.
Если
убираем
это
все
дозрело
разом,
то отправляем это в переработку или в еду, а если это не дозрело, делаем вот так, в два ряда, достаточно в ящике и в прохладу, только сухую.
Раньше вроде всегда выбирали какие там зрелые, потом смотришь, вроде вот это еще там как-то
нет,
можно оставить.
Ничего подобного. Нет, мне кажется, очень холодно, уже не
У
стоит.
У профессионалов это называется убрать плоды в прозелень.
Прозелень, да.
Да. Для того, чтобы дать дереву прийти в себя и отдохнуть.
Это как помидоры, да, вот бывают?
Бурые, зеленые, да, бурые помидоры.
Зеленые сливают, они дозревают.
А вот не дозрели помидоры зеленые, убираем?
Хочу сказать, конечно, убираем. Мы вообще убираем зеленые, у нас край зеленых помидоров.
Все убираем. Все убираем.
Ну, в теплицах можно еще и повременить. Теплица все-таки хорошая защита. Это закрытый грунт, защищенный так называемый. Еще огурцов достаточно, еще и помидоры не все снятые. На макушках помидоры еще только завязываются, поэтому, ну, 2 недели у нас есть. До того, как включат отопление 18-19, как сказал вчера Логинов, по-моему, да. У нас есть время еще подержать теплицы, и температура будет очень неплохая почти до конца сентября. Причем и дожди, ну и что?
Тетя, последний вопрос, мне звукорежиссер сейчас руки оторвет. Правда, что для того, чтобы помидоры зрели, среди них надо положить один красный.
Да, потому что спелые помидоры, неважно, можно банан положить, неважно красный. Главное, что спелые фрукты и овощи выделяют газ ацетилен. Это газ смерти. Извините, значит, и выделяет этот газ, и когда он касается других плодов, они тоже начинают умирать, то есть зреть. То, что нам и требуется.
Все, вот подруженька моя, готовь шоколадку. Поспорила просто. Друзья, уходим на короткую, но полезную информацию. Вернемся, не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда» представляет садово-огородный проект «На дачу с тетей Таней» на 107.1 FM.
8:50 почти что, друзья, у нас в городе Красноярске.
40 минут, или сколько, 50?
Юль, ну давай.
Время бежит, тетя Таня, совсем мало осталось, 10 минут.
Я сегодня слушала
Давайте
по радио
скорее.
Вас с утра, и Саша Своевский, любимчик мой, ага, он говорит, ага. А я, говорит, отдыхал все лето на даче, июнь, июль, август. Я сказала, какой ты молодец, Саня, ну вообще просто прелесть.
Друзья, завидую дачникам, к слову, сейчас, которые живут на даче и планируют вернуться к концу сентября, к началу отопительного сезона.
А я думаю, скорее бы домой.
Потому что сейчас в городе очень, в квартирах,
очень холодно.
Очень холодно. Да, поэтому грейтесь у печек на даче.
Знаете, холодно – это понятие относительное. Два одеяла, одно большое, другое поменьше, и вот так завязался, как матрешка, и уснул напрочь.
Слушайте,
зато
вообще,
воздух чистый, свежий,
сон должен прохладный приходить к человеку в температурном режиме 16-18 градусов тепла, а не больше.
Ну, это маловато будет.
Неправильно спим.
Неправильно спим. Мы неправильно едим, неправильно спим, неправильно пьем.
Что делать? Все неправильно, друзья. 228-08-09.
Правильный слушатель позвонил.
Да, давайте с вами пообщаемся. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Татьяна Сергеевна, я хотела спросить насчет тыквы. Тыкву тоже убирать до заморозков?
Ну, да, тыква, ну, она выдержит, конечно, там нулевочку, но минус-то она точно не выдержит.
А зачем? Она хорошо дойдет дома, прекрасно.
Да, конечно, она может целый год еще доходить, да. Так что оторвите ее с хвостиком. С хвостиком, угу. Не без хвостика, а с хвостиком.
Хвостик чтобы оставляем,
да.
И все.
Под диваном отлично себя чувствует.
Кабачки уберите, не забудьте, чувствует. Что кабачки, они тоже хорошо холод выдерживают, в отличие от огурцов. Ну, такие заморозки на целую ночь, ну нет, конечно.
Опять же, про кабачки. Есть кабачки, ну, то есть у них есть вероятность того, что они могут засохнуть, потерять влагу. Как мы их храним?
Мы доводим их дозревание до той степени, чтобы они были не менее 60 сантиметров. Тогда у них защитная 60, это вот так,
Юля.
Ого!
Ничего
это вот
себе.
Так. Вот это метр. Представь, половина это 50, прибавь еще 10.
Вот это кабачок.
Да, такой кабачок может храниться целый год совершенно спокойно. У него защитная корочка очень хорошая.
Которая это дубеет потом,
да,
к сожалению.
Ну, она, ну и что, что она дубеет? Ее надо не овощи чисткой срезать. Я вот показывала как-то, как икру делать. Да? Ну, просто отрезали вот такой пластик. И вот так ножом края обрезали все жесткие. И все остается как надо. Кстати, очень хороший кабачок я в этом году посадила. Мне он очень нравится. Кевили F1. Это гибрид. Вы знаете, он такой сладкий. Сладкий. Вот
кабачок,
я икру делаю, я обычно сахар добавляю. Тут вообще сахар не дадут, даже лишнее бы я сказала. И семечек у него практически нет, даже у взрослого.
Вот какой полезный плод вообще?
Какой вкусный.
Отсутствие семечек.
А икра в этом году кабачковая, супер-пупер.
Это не знаем, не пробовали.
А, еще не пробовали, точно.
Друзья, 228-08-09, да, есть телефон прямой, по которому можете задать свои вопросы. Ну, а у меня тоже куча вопросов, потому что я тоже дачница, и у меня вопрос по поводу капусты. Мы когда капусту срубили, мы какие листья убираем или оставляем все?
Так, мы сначала начнем с того, что мы капусту не срубили, а ждем, когда ее ударит хорошим заморозком. Только тогда.
Господи, думал,
средние, током. Средние, поздние и суперпоздние сорта, да, капусты станут сладкими.
А,
только
до этого
тогда
не
нет,
получим,
не
эффект
получим
этого.
Эффекта, да. Поэтому ждем, когда ее ударит морозом. Ударила, слава тебе, Господи, она не замерзнет. Вот если ночью был даже минус 5, да, минус 7. Капуста минус 5 вообще легко переносит. У нее даже листья не промерзают. А вот минус 7, минус 9 уже промерзнут. Но как только появится солнышко, на солнце у нее листья восстановятся, то есть тургор, так как говорят специалисты, и все снова пойдет своим чередом. Капуста работает листьями. Листьями, услышьте меня, красноярцы, я вас обожаю, но только листья, не обрывайте его сейчас, потому что лист – это зеленая фабрика. И она растет изнутри, господи, прости, я же заикаюсь, изнутри, как бы уплотняя все время свой вилок, но изнутри, а не снаружи. А наружные листья, которые у нее отклоненные,
они
вот
защита,
они,
да?
Работают, угу. Они.
А хранить-то как будем капусту?
В смысле?
Просто убрал в подвал и
ну,
забыл.
Ну, можете в пленку завернуть. Вот. Можете...
Пленку завернуть.
Если
газеты,
вы хотите,
знаю,
если вы хотите хранить без ничего, это тоже возможный вариант. Ну, кочерышку оставьте пару сантиметров кочерышки. Не подрезайте прямо, да, угу. Около вилка. Ну, 3-4 сантиметра, но это максимум. Вы просто должны понимать, что если хотите голые вилки хранить, тогда оставьте... Кроющие зеленые листья, не те, которые в бок ушли, да, а те, которые закрывают капусту, они в процессе хранения высохнут и так сожмут все, и никого туда не пустят. Но ваша задача, залезая в подвал, переворачивать сбоку на бок, чтобы не было пролежней, чтобы
интересно.
Она, да, чтобы у нее сокодвижение было нарушено. То есть, если вы будете держать ее в одном положении, она на этом черешке выпустит побеги, и маленькие капустинки вырастут оттуда.
Капустинки.
Ну.
228-08-09, друзья, принимаем ваши звоночки. Доброе утро.
Алло.
Да, задавайте свой вопрос.
А подскажите, после уборки урожая картофеля, как лучше подготовить на следующий сезон пашню?
Ну, спасибо. Самый лучший вариант, чтобы избавиться сразу от нематоды, от этого пырея, который ползучий и ужасный, да и много трав, которые не любят, такое растение, как озимая рожь. До 15 сентября посейте, пожалуйста, озимую рожь. Она у вас отрастет сантиметров на 15-20, и весной вы еще раз перепашете. Вот это самый лучший вариант.
А какие удобрения можно принимать без ржи?
Почему без ржи? И с рожью, нет. И без ржи нужно обязательно вносить и калий, и фосфор. И если это картофель, это доломитовая мука обязательно. Или не, ну, к доломитовой муке можно добавить золы, как бы, да, чтобы землю обеззараживать. И все это нужно перепахать, но как можно позже.
Ага.
И желательно с отворотом пласта, чтобы все вредители, которые уже за конец лета и осень раннюю туда поналезли, отложили свои личинки, такие как проволочник, например, да, хрущ майского жука, этот белый червяк, то нужно помнить, что это обязательно. Но если у вас бедная земля, можете внести перегной, тогда количество доломитовой муки, оно увеличится. Можно добавить и золы, допустим, не стакан на квадратный метр доломитки, а туда добавить еще хотя бы полстакана золы и полстакана пушенки и звездки, потому что у них состав все-таки разный. Они все раскислители, но разные. Тогда перегной, он раскислится за осень и за весну, и вы получите замечательную почву под картофель.
Можно ли добавлять золу не древесную, а угольную?
Один раз в 9 лет можно по литровой банке на квадратный метр, но не чаще.
Позвольте, я прекращу вашу беседу с Светланой, угу. Потому что есть еще один звонок, и дам возможность
Хорошо.
Еще кому-то задать свой вопрос. Доброе утро. Да, здравствуйте, говорите.
Будьте добры, еще попонятнее, кабачок, как название, не запомнила.
А, заинтересовались?
Называется Кевили. Кевили.
Кевили.
Кевили.
Нет,
К-В.
К-Е-В. Кевили. Кевили. Два Л, там F1. Это гибрид.
Спасибо большое. Тетя Таня, вот еще один вопрос, который будет касаться работы уже в эту субботу, по перекопке под лук и чеснок. Каким да. образом, что вносим туда?
Юля всегда задает правильный вопрос. Мне она у нас белорусочка, она сегодня. Знает, что такое чеснок и лук, какое любое блюдо без этого, да, без этих овощей просто немыслимо.
Перекапываем, что вносим сегодня?
Перекапываем, значит, вносим сегодня... полное комплексное овощное удобрение, ну, хотя бы по одной столовой ложке на квадратный метр, хотя бы две, это нормально. И на каждую грядку, а это не прошлого года грядка, где зола внесена, это другая грядка. Чеснок после свеклы, после гороха. Морковка после лука, лук после морковки, потому что, да, там антагонисты мухи, и они друг друга как бы уничтожают. Но обязательно зола 1/3 часть ведра на квадратный метр. Зола для лука, чеснока крайне необходима, не только потому, что там какие-то есть питательные вещества, там микро, да, эти, господи, редкоземы, но еще и щелочная реакция почвы будет, а луку, чесноку нужно именно слабощелочную почву.
Берем советы тети Тани с собой, берем лопаты, родственников и айда на дачу. Друзья, последние теплые выходные, не пропустите, пожалуйста, это время, когда собирать урожай. Тетя Таня, спасибо большое.
И вам спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. До 10 утра мы в этой студии. Мы будем рады тому, что вы тоже с нами останетесь. 107.1 наша частота, 228-08-09 наш телефон. Юлия Сысова, Александр Своевский по-прежнему в этой студии. Андрей Калинин за звукорежиссерским пультом, за что им большое спасибо. Ну и встречаем наших прекрасных гостей. Напротив нас сидит Александр Сергеевич Дроздов, заместитель директора по алюминиевому бизнесу компании «Русал». Александр Сергеевич, доброе утро. И Андрей Аланов, исполняющий обязанности руководителя пресс-службы «Русал Красноярск» и координатор марафона, о котором мы будем говорить сейчас, «День Енисея 2018». Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Завтра прекрасное событие. Завтра, 8 сентября, состоится итоговый квест «День Енисея». Ну, наверное, нам надо будет рассказать для тех, кто еще не в курсе или подзабыл, что такое экологический марафон «День Енисея», который проводится уже, насколько я понимаю, не первый год в Красноярске, да и уже и в Красноярском крае, потому что марафон вырос, скажем так.
Еще и в Хакасии.
Еще и в Хакасии, отлично, да. Но завтра, в общем, я понимаю, будет квест, а вообще, если говорить про марафон, он нацелен на экологичность. Но конкретно в городе Красноярске что происходило?
Ну, я, наверное, начну где-то из далекой истории. 7 лет назад День Енисея начался с большой экологической акции. Но потом организаторы, мы все поняли, что этого недостаточно для проведения даже 2-3 субботников на берегах рек, чтобы сохранять их хотя бы в приемлемом состоянии. Поэтому было принято решение, что каждый летний сезон будет посвящен, так скажем, просвещению экологическому, воспитанию экологической ответственности у населения. Но начинается и заканчивается он всегда традиционным, масштабным, массовым эко-квестом. Это не просто субботник, когда мусор собирают с какой-то территории и увозят его. Это настоящий праздник с песнями, с угощениями, со всем угодно. И еще и спортивными практически соревнованиями, потому что команды, они соревнуются не только в объеме собранного мусора или в скорости его собирания, но и в сортировке. Мы придумываем разные номинации. И к тому же есть традиция Дня Енисея каждого, именно эко-квеста. Это конкурс мусорных трофеев. Потому что находят буквально вообще невероятные вещи. И в том числе даже живые. У нас есть символ Дня Енисея. Черепашка Еня, которую нашли волонтеры. Она до сих пор живет. Ее 4 года назад, если не ошибаюсь, нашли. Ну и вот между этими двумя стартом и окончанием сезона, который начинается и заканчивается эко-квестом, всегда продумывается целый комплекс мероприятий по экологическому просвещению. Это могут быть совершенно разные вещи. Это экологические экскурсии для волонтеров и населения. Это и конкурсы, и рисунков, и стихов, и песен, и что угодно. И проводились регаты по реке, организовывали сплавы экологические. Было множество мероприятий. А с прошлого года мы придумали новый формат вообще, в принципе, воспитание экологической ответственности у населения. Мы решили, что каждый год волонтеры выходят и убирают, волонтеры сами по себе, которые не мусорят, убирают за людьми, которые, собственно, этим занимаются, к сожалению. Поэтому мы решили воспитывать тех, кто отдыхает.
И это работа постоянно, потому что люди, да, которые мусорят, ну, то есть забывают о том, что они должны с собой убирать.
Да, и поэтому придумали формат экоточек, так называемых. В прошлом году работала одна на Ирыгинской набережной, показала результат в течение лета. Мы убрали около 600 или 700 мешков мусора.
Потрясающе.
За лето. Если
поподробнее про формат этой самой экоточки, то есть в чем заключается суть?
Да, суть простая, опять же, воспитать в отдыхающих чувство чистоты. Волонтеры, они стоят на полюбившейся зоне отдыха, дежурят. И выдают всем отдыхающим, кто пожелает, мешки, перчатки, и они могут вернуть эти мешки, но уже наполненные мусором, и получить за это подарок. Это может быть сувенир, это может быть уже фирменный чай «Зайчик передал» для Енисея травяной. И вот такая система, она показала свою эффективность. И в этом году при поддержке фонда президентских грантов мы открыли 3 экоточки в Красноярске, еще одну в Ачинске и одну в Саяногорске. В Ачинске, кстати говоря, завтра тоже состоится эко-квест, но это эко-квест брат Дня Енисея, это День Чулыма, потому что у них своя городская река.
Александр Сергеевич, ну а насколько люди открыто отнеслись вот к этому марафону, насколько они готовы были убирать за собой? Ведь человека нужно, менталитет таков, что приходится переучать людей.
Хороший вопрос. Как уже Андрей сказал, экомарафон у нас идет этот 7 лет, и с каждым годом он набирает количество участников. Конечно, компания «Русал» является главным застрельщиком, и наши работники — это основные...
Инициатором марафона, конечно.
Да, это основные волонтеры, но проводим мы его не одни, в соавторстве с очень многими организациями. Сейчас всех даже не смогу перечислить, в том числе и с администрацией. И мы... Вот когда 10 июня стартовал экомарафон в этом году, а в этом году он уже второй год проходит именно в Советском районе, на набережной проспекта Ульяновский, так называемый Коса-Орлиха, это у нас Зеленой Рощи. И когда 10 июня он в этом году в очередной раз стартовал, у нас было 300 волонтеров в один день, вывезли сразу 10 тонн мусора. И вообще за лето, вот пока экоточка там работала, у нас больше 800 волонтеров принимали участие. И завтра мы тоже ожидаем, конечно же, большое количество волонтеров, но тем не менее я призываю всех, в том числе и молодое поколение, мы считаем это, и как вот Андрей сказал, и праздник, и воспитание экологической ответственности, ну и конкретное дело, конкретный вклад.
10 тонн мусора, слушайте, это немало.
Это только за один день, за 10 июня. Да.
Там еще большую часть этого веса, наверное, дало больше 100 покрышек собрали.
И пластик.
И пластика очень много. Ну, пластик, он немного весит, по сути. Ну, а вот покрышки, они прям огромные. И они все отправлены в переработку. Теперь они
не просто куда-то утилизировали.
Нет, концепция Дня Енисея, это вот именно она. Мы
максимальная
перешли.
Экологичность везде.
Да, потому что, по сути, субботники, когда вот происходит сбор мусора, и по правилам отправляется этот мусор на полигон, то это, по сути, получается, если мы так рассуждаем, это перемещение мусора с одной точки на другую. Поэтому мы перешли, ищем партнеров, которые к нам присоединяются, которые занимаются именно переработкой. Вот эти как раз покрышки, которые с июньского Дня Енисея собрали, они теперь превратились, можно сказать, в покрытие для детских площадок и беговых дорожек.
Если позволите подробнее про ваших волонтеров, пару слов. Где вы их находите, во-первых, огромный такой у вас
800 человек, да.
Это вы сотрудничаете с университетами, и если, да, то, ну, или
вообще... Или они добровольно к вам приходят.
Как стать волонтером?
800 человек — это только волонтеры экоточек. Волонтеров в Дня Енисея, Александр Сергеевич говорил, что у нас участвуют сотрудники. У нас уже вот за весь этот период больше 75 тысяч человек принимали участие.
Вот это штат, вот это я понимаю.
Да, но это цифра, понятно, она динамическая, это там вот в несколько за 7 лет все, кто принимал участие. Но мы занимаемся привлечением волонтеров, как правило, с организацией.
Ну, вы не забывайте, что у нас в Советском районе работает больше 10 тысяч человек в наших подразделениях компании, и больше половины, это около 5 тысяч, здесь живет. Непосредственно.
Да,
поэтому
да,
это тоже очень большая, так скажем, команда. Но у нас есть молодежный совет «Русала». Вот я знаю сейчас вот и на КИК создали молодежный совет, и они тоже 8 числа к нам присоединятся. Поэтому много очень неравнодушных, инициативных людей. И наша-то главная задача просто их организовать. не то, что, значит, кого-то специальным образом туда привести, а просто создать условия для того, чтобы люди могли прийти туда, создать условия для вывоза мусора и вот все остальные.
Мне еще нравится идея вот смещения цели с уборки территории, просто вот механической уборки, на поддержание чистоты. Потому что убрать это одно дело, но это краткосрочно имеет характер, да, мероприятие, а поддержание чистоты это абсолютно другая уже идея. Но я так думаю, тут еще и воспитание идет, конечно, людей, потому что тот, который за собой убрал мусор хоть один раз, я думаю, что у него на подкорочке заложится вот эта информация.
Конечно, у нас в районе же есть еще, допустим, и трудовой отряд, который состоит из школьников, да, даже, я бы сказал, средних классов, это даже не старшеклассники, которые тоже на косе Орлиха вот в июле убирались, да, уже после нас, и опять вывезли достаточно много мусора, буквально там они что-то через две недели после 10 июня это проводили, вот. Поэтому, когда люди это сами сделали, особенно дети, наверное, в следующий раз уже не кинут.
Да, да, да. И, ну, это работа, правда, не одного дня, но если это проводить каждый год, я думаю, что эффекта можно добиться. У меня еще вопрос по поводу завтрашнего квеста. Андрей, я так понимаю, что не только уборка мусора, но и вообще поддержание Енисея. Здесь тоже есть некий пул событий, направленный на это.
Енисея как реки или как?
Как реки, как полноправные реки, где водится рыба.
Да, завтра это вы, наверное, говорите про мальков. Мы традиционно каждый год выпускаем мальков в Енисей. Но завтра будет только как квест. Мальков мы будем выпускать позже. Это 1000 осетров, они будут выпущены в специально отведенном для этого месте под наблюдением специалистов. Это будут делать как раз волонтеры экоточек, потому что они заслужили эту церемонию как бы пережить.
Ну, в общем, осетр всегда водился в Енисее, в общем-то, царь рыбы.
Это особо ценная рыба, да.
Особо ценная рыба. Друзья, продолжим нашу экологическую тему чуть-чуть попозже. Сейчас выход на полезную информацию. Через ровно полторы минуты мы вернемся, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз доброе утро. Как обещали, полторы минуты мы здесь, в этой студии. Юлия Сысоева, Александр Своевский. У нас в гостях Александр Дроздов, заместитель директора по алюминиевому бизнесу компании «Русал», и Андрей Аланов, исполняющий обязанности руководителя пресс-службы «Русал» Красноярск. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Говорим сегодня про прекрасные события, направленные на экологичность нашего города. И здорово, что город в этом отношении меняется. Финальный квест экологического марафона «День Енисея», напомню, состоится завтра. Завтра, 8 сентября, будет квест, о котором мы говорили. Это не просто будет экологическим какой-то марафон, это будет целый огромный праздник. Я, насколько понимаю, Андрей, может каждый присоединиться. Это будет на косе Орлиха, это набережная Зеленой Рощи на проспекте Ульяновский. Старт во сколько мероприятий?
Старт непосредственно, когда мы уже возьмем в руки мешки и побежим собирать мусор, в 11 утра. Но регистрация команд в 10, с 10 утра начнется возле, собственно, контейнера брендированного, на котором огромными буквами написано «День Енисея». Это остановка, насколько я понимаю, там рядом остановка. Найти будет очень просто. Зарегистрироваться может любой состав участников. Можно собрать семью, коллег, кого угодно, и прийти, сделать дело для...
Хорошее, доброе дело.
Да, хорошее, доброе. Но я могу сказать, что у нас завтра, помимо традиционных форматов Дня Енисея, когда мы организовываем соревнования по сбору мусора с номинациями, по раздельному сбору, по знанию, собственно, о том, как раздельный сбор происходит. К нам присоединились, наконец-то, клубы спортивные, тёзки нашей реки. Получается, футбольный клуб «Енисей» будет с нами, регбийный «Енисей СТМ». И они не просто выйдут убраться, они представят свои локации. Можно будет не только с ними познакомиться, пожать им руки, пообщаться, но и...
Попинать, покидать мяч получится.
Ну, не совсем мяч, футбола, скажем так. И особенно, опять же, детей, которые увлеклись футболом после чемпионата мира, и мы приглашаем.
Не, ну здорово, да. Во-первых, бок о бок убираться с такими компаниями. Так, тем более, еще можно и в мастер-классе какие-то поучаствовать.
Они устроят автограф там взять-то. Определенные, так скажем, конкурсы, которые идут, пойдут в зачет и будут отдельно награждены. Команды, которые показывают покажут наиболее лучшие результаты. Но помимо регбийного Енисея и футбольного Енисея будут и другие команды по футболу, по баскетболу, по волейболу. В общем, несколько...
Скучно никому не будет, если...
Несколько это... таких известных красноярских спортивных команд, они будут наравне со всеми участвовать в эко-квесте. И это, мне кажется, потенциал для высокой конкуренции, потому что, как обычно, у нас побеждают в основном сотрудники, ну, металлургов, там, Крамс, Крас. Иногда, вот, в одном из сезонов первое место получила природоохранная прокуратура, команда. Там вот так вот они себя показали. МЧС регулярно.
Но все честно.
Безусловно. Да, да. Мы только отслеживаем уже показатель, сколько собрали. Ну вот завтра будет интересно понаблюдать, как спортивные подготовленные люди наравне с обычными офисными сотрудниками, металлургами, студентами и просто волонтерами будут убираться на берегу.
Организационный вопрос, ничего не нужно, потому что там перчатки, мешки, перчатки, все будет
мешки,
выдано
карты,
там на месте.
Инструкции, все дадим, угостим чаем в конце.
Погода хорошая, в общем-то, будет завтра, синоптики обещают. Александр Сергеевич, еще вопрос по экологическим мероприятиям. Я знаю, уже второй, наверное, раз в этот год будет проходить «Зеленая волна», это экологический марафон «Русала». Я напомню, что 6 июня здесь, в этой студии, мы говорили про сиреневый день. Прекрасное мероприятие, когда сирень высаживалась на школьных дворах и дворах детских садов. Я уж не помню, там какое количество сирени высажено было.
Да, вы нас приглашали 6 июня. 230 кустов сирени мы посадили 230, в 11 школах Советского района. И это не разовая наша акция, вы правы, это традиционный марафон «Зеленая волна».
Из года в год.
Из года в год, да. Поскольку деревья мы можем садить эффективно весной и осенью, поэтому вот мы делаем это в два этапа. У нас в июне этот марафон был такой, значит, как бы тематический, именно «Сиреневый день», и мы ее тоже делаем традиционную эту акцию уже второй год тоже подряд здесь, в Советском районе. А вчера мы запустили «Зеленую волну» уже вот осеннюю, второго этапа.
Периода.
Да, угу. Посадили уже около 200 деревьев вот за два дня. И, ну, мы начали 5 вечером, вообще 6 основной был день. Ну, а так у нас в планах вот именно сейчас во втором этапе осеннем посадить 400 деревьев. А вообще мы за два года посадили 3500 деревьев.
Советский район окажется самым зеленым потом уже через пару лет, если высаживать такое количество деревьев. Деревья в Советском районе именно сажаются. Сколько и какие были посажены за предыдущие периоды?
Советский район очень большой. У нас в каждом микрорайоне разная ситуация. В Зеленой роще деревьев, с одной стороны, вроде хватает, но они очень много старых уже деревьев,
да, да, да,
больных,
обновление,
да, идет обновление. Угу. Вот. Ну, мы садим как большими объемами, да, значит, скажем, в той же санитарно-защитной зоне, так и адресную помощь оказываем тем учреждениям, которые просят, которые заинтересованы, это вот школы, те же сады.
А управляющие компании могут выйти к вам?
Вот именно вчера мы очень активно поработали во дворах, именно в соавторстве с управляющими компаниями. У нас было, по-моему, около 15 адресов вчера только, где мы посадили.
Это вот по заявкам, да?
Да, по заявкам. И в этом плане, конечно, это очень благодарные благополучатели, потому что они потом ухаживают за этими деревьями, так же, как и в школах, и в
дворах. Я вот и спросила тут за эфиром, Александр Сергеевич, говорю, ну посадить-то дерево — это одно дело, а кто будет ухаживать? А ухаживает тот, кто, в общем-то, и запрос выдавал этот.
Ну, в основном, вот там, где адресная помощь, то с этим у нас особых проблем нет. Там, где мы садим в санитарно-защитной зоне, мы сами за этим ухаживаем. Там, где мы садим на муниципальной земле, конечно же, каждый раз это нужно обсуждать с администрацией, чтобы потом вот эти деревья не были брошены. Нюансы есть, но мы в этом направлении работаем, и я думаю, что мы на правильном пути.
А какие деревья высаживаются в основном?
Да, совершенно разные. Вот вчера
разные.
В детском саду мы посадили по одному дереву одного наименования, то есть несколько деревьев, там 6 деревьев, но все разные. То есть это была просьба именно воспитателей, чтобы создать именно такой зеленый уголок, чтобы детям можно было объяснять, что вот это липа, вот это береза, вот это хвойное дерево и так далее, вот это сирень. Ну, а так, конечно же, садим те деревья, которые или просят, или по рекомендации, опять же, зеленого хозяйства.
То, что выживет.
То, что приживается лучше, то, что потом легче ухаживать, не болеет.
Ну, радует то, что тополей становится все меньше и меньше, их не все наши горожане любят, хотя тополь сейчас есть серебристый, прекрасный тополь, который не пушит и который очень классно выглядит. Но еще, я думаю, что и цветы, а есть благоустройство скверов, парков у вас в планах в рамках марафона?
Конечно. Вот у нас же в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» три сквера делают в Советском районе. Один из них — это не так далеко отсюда расположенный сквер космонавтов, да, и его в этом году благоустраивают вот по этой программе, но мы со своей стороны тоже вносим свой вклад. Мы благоустроили территорию вокруг ДК КРАЗа и достаточно много средств там вложили. И это как естественное продолжение этого сквера. И вообще у нас скверы-то есть на самом деле, но за ними надо ухаживать и, может быть, делать реновацию.
Да, обновление необходимо, потому что скверы есть очень много, но очень старых скверов в городе Красноярске.
Есть много скверов небольших, которые, может быть, не так широко известны большому кругу жителей, но очень важны для тех, кто живет непосредственно в этом микрорайоне возле этих скверов. Это тот же сквер журналистов, тот же сквер пограничников, который не очень в хорошем сейчас состоянии. В этом плане, конечно, основные скверы — это Гвардейский, вот Космонавт, который я назвал. Но таких небольших скверов у нас очень много, и с ними тоже надо работать.
У вас много работы, я думаю, впереди.
Ну, кстати говоря, о малых скверах, аллеях, я бы даже сказал. У нас в рамках «Зеленой волны» есть такой другой формат, помимо вот, в принципе, того, о котором озвучивает Александр Сергеевич, когда взаимодействие с управляющими компаниями, учреждениями. У нас есть формат грантовых конкурсов.
Да.
Да, где люди могут реализовать свои собственные идеи по озеленению своих вот придомового
участка. Даже во дворе, да?
Во дворе, где угодно. И сумма гранта, ну, до 50 тысяч рублей. В этом году у нас около 200 деревьев будет посажено по грантам. Вот один из них — это создание зеленого лабиринта из кизильника в учреждении «Радуга». Это для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ну, будет у нас с вами о чем поговорить еще в следующий раз. И напомню, у нас в гостях был Александр Дроздов, заместитель директора по алюминиевому бизнесу компании «Русал», и Андрей Аланов, исполняющий обязанности руководителя пресс-службы «Русал Красноярск». Спасибо большое и спасибо за то, что делаете. Ради вас мы готовы еще и еще сидеть в этой студии и рассказывать о прекрасных, отличных экологических
всех
марафонах.
Всех, конечно, завтра приглашаем.
Да, ну и завтра, 8 сентября, пожалуйста, приходите на проспект Ульяновский.
В
11 утра.
В 10 утра. Коса... зарегистрироваться.
Да. Коса Орлиха, пожалуйста, приходите. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
А доброе утро всем тем, кто с нами. Я надеюсь, вы с нами еще остаетесь. В 7 утра мы начали работу, в 10 закончим, и вы тоже с нами будете в это время. Друзья, радио «Комсомольская правда», Юлия Сысоева, Александр Своевский в этой студии. Работаем для вас. У нас очень много для вас полезной информации. Ну, по дорогам, скажу, что ситуация достаточно проблематичная, везде пробки. Пятница, чего еще вы хотели ожидать?
Да, друзья, сегодня по традиции час пик, наверное, начнется у нас чуть раньше. В 4 часа уже ожидаются серьезные затруднения на дорогах, поэтому, пожалуйста, учитывайте эту информацию.
Ну, а у нас появляются замечательные гости. Вера Валерьевна Борисенко, заместитель начальника управления работы с физическими лицами ПАО «Энергосбыт». Вера Валерьевна, здравствуйте, доброе утро, прекрасно выглядите. Друзья, вот такая прекрасная, хрупкая девушка будет отвечать на наши вопросы по поводу электричества, по поводу энерготарифов. Это наша сегодня тема. Ну, если что, есть телефон 228-08-09. Ну, если какие-то будут вопросы, вы можете их задавать. Мы постараемся на них, конечно, ответить. Вера Валерьевна, ну, конечно, первый вопрос, наверное, вопрос от многих, потому что не каждый разобрался в этом вопросе. Как устанавливаются тарифы сегодня? Кто их устанавливает? По каким принципам?
У нас в Красноярском крае тарифы устанавливаются региональной энергетической комиссией Красноярского края. Ежегодно в конце каждого года у нас выходят приказы от региональной энергетической комиссии. Устанавливаются тарифы у нас с 1 июля.
И вот с 1 июля каждого года?
Да, с 1 правильно? Июля каждого года. И вот буквально недавно у нас произошло очередное изменение тарифов на электрическую энергию. с 1 июля для населения, которое проживает у нас в сельское население, приняты тарифы в пределах социальной нормы. Это 2 рубля 48 копеек за 1 киловатт-час. Сверхсоциальной нормы 3 рубля 96 копеек за 1 киловатт-час. Для городского тарифа, для населения, проживающего в городских населенных пунктах, у кого установлены стационарные электроплиты и электроотопительные установки, тарифы установлены в размере рубль 74 в пределах соцнормы, сверхсоцнормы 2 рубля 77. И население, которое проживает в городских, городское население, которое проживает в домах, не оборудованных стационарными электроплитами либо электроотопительными установками, тариф у нас 2 рубля 48 и 3,96.
А много таких вот людей, которые живут в квартирах, которые не оборудованы плитами? А есть, наверное, еще люди, которые переходят, например, с плиты газовой на электрическую?
Есть такое, да. Тогда, значит, в данном случае это, допустим, у нас население проживает, например, в частном секторе, да, не у всех есть документы, подтверждающие, что у них электроплита, она стационарная, и на нее есть разрешение у потребителя. В этом случае предоставляется в наш адрес либо техническая документация, выданная сетевой организацией, в которой есть отметка о том, что у него есть разрешение и установлена мощность на стационарную электроплиту, либо электроотопление, либо это технический паспорт на дом, в котором также прописывается установка стационарной электрической плиты.
Узнать свой тариф как-то я могу вот понять, какой тариф, по какому тарифу у меня будет рассчитываться потребление электроэнергии?
Тарифы можно посмотреть на нашем сайте Красноярска энергосбыт, у нас есть раздел. Вы можете обратиться по многоканальному телефону в личном кабинете. Ну, либо вы можете, если у вас есть возможность, также на любом абонентском участке вам как бы предоставить
эту информацию. Если что-то непонятно мне, да?
Да. У нас на стендах размещена информация на абонентских участках для всех категорий населения.
Я так понимаю, Вера Валерьевна, что плита должна устанавливаться, ну, то есть с оповещением, да, сотрудников энергосбыта, не просто там бохнул себе плиту какую-то там, установил,
конечно,
и все на этом.
Конечно, да.
Подключил ее, привет.
Да, да. Любое переоборудование помещения, оно должно быть, так сказать, должно быть разрешение задокументировано. Поэтому в случае, если человек переоборудует свое жилое помещение, то он должен внести изменения в технический паспорт и данный технический паспорт предоставить нам в адрес ПАО «Красноярск энергосбыт».
Ну, чтобы, понятно, ввести расчет,
да,
тарифа.
Чтобы, да, мы рассматриваем эти документы и уже принимаем решение об изменении тарифа.
А вот потребление по социальной норме, вы можете объяснить, что такое социальная норма и как она рассчитывается?
Социальная норма – это объем потребление электрической энергии, которое оплачивается по льготной цене. Социальная норма потребления у нас введена в Красноярском крае с 2005 года. Установлена она региональной энергетической комиссией Красноярского края. Размеры социальной нормы для одиноко проживающего потребителя, то есть если один человек у нас зарегистрирован, социальная норма предоставляется в размере 110 кВт-час в месяц. Для потребителей, кто проживает более двух человек, то по 75. Если есть электроотопительная установка, которая также она зарегистрирована официально, да, в этом случае в отопительный сезон с 15 сентября по 15 мая предоставляется социальная норма 400 кВт-час в месяц.
400 кВт-час в месяц. Ну, кстати, вы можете тут уточнить, опять же, на сайте все есть.
Конечно, да.
То
на
есть
сайте
информацию можно посмотреть, чтобы было вам понятно.
Да, конечно.
228-08-09, объявляли телефон для того, чтобы вы звонили. И хорошо, что вы звоните. Доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Давайте. Александр Михайлович. Угу. У нас вот ввели вот уже второй год электроэнергию на общедомовые нужды. На эти общедомовые нужды сделали тариф по максимуму, короче, вот больше 2 рублей.
В чем вопрос?
И вопрос в том, что я стал вот за 2017 год я заплатил за электроэнергию на 500 рублей больше. И нам, короче, вот тариф должны были, по идее, уменьшить, потому что мы до того, как вот это постановление правительства вышло о том, что мы должны платить отдельно за общедомовые нужды, эти домовые нужды были включены, общедомовые нужды были включены в тариф. А сейчас нам еще добавили, а тариф не уменьшили. То есть получилось, что мы платим, я вот двухкомнатная квартира, я на 500 рублей больше в год плачу в 17 году, чем в 16 году. И никто не может мне объяснить, почему не уменьшили тариф нам.
Ну, общедомовые нужды, вы платите какую сумму в общедомовые нужды?
40 рублей.
40 рублей по общедомовым нуждам.
Больше будут с июля.
А? И это включено все в общий тариф у вас? Вы не отдельно платите?
Я плачу. А тариф должны были тогда уменьшить. Я пытался выяснить, где договор между энергосбытом и нашей управляющей компанией.
Давайте почему так сделаем. Да, я поняла. Я поняла, я вас услышала. Есть частный случай. Давайте так, мы телефон ваш записываем, передаем сотрудникам энергосбыта и, конечно же, с вами отдельно, в частном порядке, давайте разбираться. Хорошо, потому что вопрос имеет частный характер. Спасибо большое. Есть еще один звонок. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Если что, перезвоните, если не дозвонились. Да, дозвонились, да, слушаем вас.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
А у меня такой вопросик, а вот ну, энергосбыт, вот сейчас, да, у вас вопрос поднялся, тема. А вот те люди, которые проживают на первых этажах, вот особенно в новых домах, так. У них полы, ну, соответственно, полы холодные. Как правило, люди ложат теплые полы.
Так.
А вот есть какие-нибудь скидки от энергосбыта там, вот, как говорили там...
Спасибо. Хоть рассмешили нас, да, спасибо.
Нет, к сожалению, таких у нас скидок нет. У нас тарифы единые не для всех групп населения, поэтому тот, кто проживает на первых этажах, они также оплачивают по тем же тарифам и по таким же социальным нормам, как и люди, которые проживают на других этажах.
И ходят в тапочках.
Я знаю, что современные теплые полы, они очень по потреблению немного берут. Спасибо большое. Еще вопрос, если можно, от меня. Вера Валерьевна, что если, например, какое-то время люди были выписаны, например, из квартиры, да? А каким образом идет тарификация? Или там, например, не жили очень долгое время?
Если потребитель вообще, допустим, ну, грубо говоря, да, в жилом помещении все были выписаны, то в этом случае расход потребленной электрической энергии будет рассчитываться по тарифу сверх социальной нормы потребления.
Сверх
социальной нормы,
да?
потребления. Ну, естественно, если временно уезжали, то это никак
не влияет, да,
на тариф не влияет.
На тариф не влияет,
нет,
да?
Нет.
То есть идет подсчет потребленной электроэнергии.
Да.
По поводу изменений типа прибора учетов. Кстати, очень маленькая ремарка. Очень много сейчас людей ходят с предложением поменять прибор учета. Вера Валерьевна, я хочу, чтобы из ваших уст прозвучало, кто это должен делать, в какое время и по какой схеме, потому что таких, простите, мошенников стало крайне много, и они представляются вашим именем, именем от вашей компании они действуют.
Да, к сожалению, такие случаи есть и имеются. Хочу обратить внимание наших потребителей. Когда наш сотрудник приходит к потребителю, у него есть всегда при себе служебное удостоверение. По любому запросу он сразу предоставляет это служебное удостоверение, в котором вы можете увидеть, что он сотрудник нашей организации. Наши сотрудники также ходят, предлагают заменить приборы учета только тем потребителям, у кого межповерочный интервал вышел, и либо класс точности не соответствует действующему законодательству. При этом мы выдаем некие уведомления, которые распечатаны на нашем фирменном бланке, где мы предлагаем обратиться в наш адрес, и если потребитель захочет, то он имеет право, значит, обратиться к нам, ну, либо это будет на Дубровинского 43, на Баграда 65, о замене прибора учета. Замену прибора учета также сейчас у нас открылся сервис на нашем сайте. Можно все это сделать у нас на нашем сайте. То есть потребитель заходит в раздел интернет-магазина, в услуги, там можно заказать и покупку самого прибора учета,
и установку,
и
да?
Установку прибора учета.
Все стоимость вся указана,
да,
все.
Да, все стоимость вся указана. Порядка 1800 стоит установка прибора учета вместе с прибором учета. При всем при этом вы можете заказать доставку на дом, либо вы можете сами приехать к нам и его уже получить.
О том, что прибор учета, ну, работает неправильно, ведь узнает сотрудник энергосбыта, правильно?
Вы имеете в виду, который уже установлен у потребителя?
Да.
Во-первых, может быть, и у потребителя какие-то быть сомнения.
Да?
Да, потому что если ежемесячно он передает показания, следит за своим расходом, и, допустим, месяц назад он снимал показания, сейчас снимает, и оно у него практически такое же. Либо в разы у него увеличивается расход, либо он остается прежним. В этом случае потребитель может обратиться либо на наши участки ПАО «Красноярский энергосбыт», либо на наши телефончики. Телефон я могу озвучить.
Давайте.
Это 257-67-16, 237-99-25, 263-99-32. Это как раз телефоны, по которым вы можете вызвать мастера на проверку приборов, либо какие-то вопросы задать по установке, по замене.
Друзья, напоминаем, наш телефон эфирной студии 228-08-09. Можно позвонить, у вас есть такая возможность в прямом эфире задать какие-то вопросы. Сейчас мы идем на небольшую рекламную паузу. Далеко не уходите, 2 минутки, и мы снова с вами.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз доброе утро, друзья. Продолжаем нашу беседу, про электроэнергию. Говорим мы об этом сегодня с Борисенко Верой Валерьевной, замначальника управления работы с физическими лицами публичного акционерного общества «Красноярский энергосбыт». Вера Валерьевна, еще раз доброе утро. У нас очень много
доброе
звонков.
Утро.
Дело в том, что мы объявили телефон, и нам не жалко, мы готовы отвечать на ваши вопросы, если они будут касаться, конечно, работы с физическими лицами. Давайте возьмем несколько вопросов. Доброе утро.
Доброе
Алло.
Утро.
Здравствуйте, слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. Я плачу за электроэнергию, вот, ну, 200-250 рублей, а мне на нужды начисляют, вот начисляли 141, а вот этот раз 148 рублей.
Вообще домовые нужды идут в отдельной строке в квитанции, и по этому вопросу, во-первых, нужно уточнить с управляющей компанией. Следующий
вот
вопрос...
Да, спасибо. Я пыталась уточнить, они говорят, все законно, вот тариф 2,89 умножают на квадратные метры.
Ну, это если они говорят, все вообще законно, значит, все по закону. Но вообще, я думаю, что вам нужно подойти в бухгалтерию вашей управляющей компании и выяснить этот вопрос. Спасибо большое. Я правильно поняла, да? Все равно эти вопросы нужно будет уточнять у управляющей компании. В бухгалтерии, я думаю, все разъяснят и всю эту механизм весь расскажут. Не думаю, что они там против закона там начисляют больше, чем нужно. Еще телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, слушаю
вас. Скажите, пожалуйста, значит, лет 10 тому назад, может, чуть более, я убрала газ и поставила обычную двухкомфорную плиту.
Так.
Все официально, через энергосбыт, там все. И вот у нас проживает, я репрессированная и сын инвалид второй группы. Вот я считала, что, так, социальная норма на двоих у меня 150 выходит, правильно, да?
Да, да, все верно.
Все верно?
Да.
А вот я по радио слышала, сейчас что-то побольше там сказали. И плачу я за киловатт 2,48 и сверх нормы 3,96. Все верно, да?
Да, совершенно верно.
А вот по радио я слышу другие цифры сейчас там, и сверх норма 170, по-моему, передали сейчас. Я почему и позвонила.
Да,
вам,
ну, думаю... Вера Валерьевна, вот у нас все представители Красноярского энергосбыта говорят, все начисления у вас верные, все в рамках закона,
да,
все
да,
правильно.
Да, да, да.
Ну, спасибо, спасибо.
Спасибо вам большое. Кстати, тоже говорю, что очень много людей, которые переустанавливают плиты с газовых, да, на электрические уходят, очень многие. Поэтому по уточнению тарифа, пожалуйста, на сайт Красноярского энергосбыта заходите или звоните по телефону, все можно уточнить по тарификации. Еще вопросы, доброе утро.
Доброе утро. Извините, пожалуйста, у меня внук попался на эту удочку и поставил вот эти вот приборы, ну, электросчетчик тем товарищам, которые ходили. Так. Дальше что он должен делать?
Что теперь делать, да? Спасибо большое, да.
Нужно обратиться в адрес ПАО «Красноярский энергосбыт». Скорее всего, у вас уже еще не принят этот прибор учета в эксплуатацию, то есть не выписан акт допуска. Для этого вам нужно обратиться к нам на Баграда 65, либо по тем телефончикам, которым я озвучила, это 257-67-16, 237-99-25, 263-99-32, для того, чтобы наш персонал вышел на место, смотрел прибор учета. Если мы его можем принять в эксплуатацию, то вам будет выдан акт допуска прибора учета. И с этого момента мы будем производить расчеты по этому прибору учета.
Ну, в общем, все равно в любом случае будьте, конечно, крайне осторожны. Мы, как говорили, нужно обращаться к специалистам Красэнергосбыта по замене прибора учета, по каким-то вопросам только через представителей Красноярского энергосбыта, ну, чтобы потом не попасться. И, как правило, что мошенники снимают с вас еще больше деньги, чем это могло стоить. Там в 2-3 раза бывает.
Да, к сожалению, они более по завышенным ценам продают приборы учета. И хочу обратить внимание, что сотрудники ПАО Красноярского энергосбыта никогда не берут деньги наличными. Никогда.
Спасибо большое. Еще один вопрос примем. Доброе утро. Алло. Сорвался звонок. Тот, кто сейчас не дозвонился, перезвоните, пожалуйста, 228-08-09. Будем готовы еще пару минут поотвечать на ваш вопрос. Вера Валерьевна, у меня еще вопрос по поводу смены плиты. В любом случае, если я старую плиту, ну, тоже электрическую, меняю на новую, в любом случае я должна буду ставить в учет Красноярского энергосбыта или нет?
Нет, если вы электрическую
плиту...
Электрическую на электрическую, то, конечно, вы нас не ставите в
зависимость. Даже если и больше мощности, ничего страшного.
Если у вас предусмотрено как бы проектом дома, то нет.
Есть еще телефонный звонок. Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
У меня такой вопрос. Вот сейчас передали по «Комсомольской правде», по радио, что социальная норма потребления электроэнергии, если два человека и выше, 185 киловатт. У меня в расчетах учитывается почему-то 150 киловатт. У меня два человека. Это как понимать?
150 киловатт – это на двоих зарегистрированных граждан. По 75 киловатт-часов на одного.
А почему передают-то по радио сейчас другую цифру?
Я не понимаю.
Назвали 185 киловатт, если два человека и выше.
Я не знаю, где вы слушали эту информацию, но вам недостаточно...
Вот сейчас идет... Минуточку. Да, сейчас идет передача «Комсомольская правда».
Как вы позвонили на программу «Комсомольская правда». Вы с нами говорите сейчас. У нас в гостях сидит представитель «Красэнергосбыта».
Так.
Так, мы вам объясняем, какая социальная норма.
Для одиноко проживающего 110 киловатт-час в месяц, а если проживает более одного человека, по 75 киловатт-час в месяц. Если это двое, то 150.
Спасибо большое. Надеюсь, что теперь стало более понятно. 228-08-09. Еще у меня вопрос, Вера Валерьевна. А что, если количество тех, кто был зарегистрирован, прописан в квартире, меняется? Например, кто-то выписался или, наоборот, прописалось 2, 3, 4 человека. Там же меняется норма, да?
Конечно. Конечно. В этом случае потребитель может обратиться на любой участок Красноярского энергосбыта, либо по письмом по почте отправить нам заявление и подтверждающий документ об изменении численности.
То есть о выписке, да, например?
Выписка с домовой книги, да. По этим данным мы вносим изменения в наш программный комплекс, и мы уже с учетом изменений производим расчеты.
А с этим учетом, когда изменный расчет будет? Через месяц, через два? Когда поменяется тариф?
Мы в текущем месяце вводим данные, и уже в зависимости от того, с какого периода зарегистрирован человек, мы уже начинаем
считать
расчеты
по новому.
Да? Да. Если, бывают такие случаи, когда у потребителя не было свободного времени, а произошли изменения достаточно давно, может быть, это и год, и полгода, в этом случае необходимо написать заявление о перерасчете, и перерасчет делается за 3 месяца, не более. Со следующего месяца идут расчеты уже по-новому, за 3 месяца делается перерасчет.
Да? Есть еще телефонные звонки на все, к сожалению, прошу прощения сразу перед многими, не успеем ответить, но вот один звонок, наверное, возьмем, если очень короткий вопрос. Доброе утро. Да, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Вы мне...
Вопрос.
Вопрос такой. Вот я ветеран труда, 56 лет трудового стажа, 80 лет. Какие мне льготы по электроэнергии?
Спасибо большое. Какие льготы для ветеранов Великой Отечественной?
У нас расчет производится по тарифам, которые установлены региональной энергетической комиссией. А льготных тарифов не предусмотрено. Мы можем только рассчитывать в пределах соцнормы, сверх соцнормы. По вопросам льгот вам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения. Там они производят расчеты льготные, и на персонифицированные счета они перечисляют субсидии.
То есть вам в соцзащиту сначала нужно обратиться. Ну что, спасибо большое. Давайте скажем обнадеживающую информацию, что мы еще в этой студии встретимся не раз, поэтому копите ваши вопросы. Вера Валерьевна Борисенко, заместитель начальника управления работы с физическими лицами публичного акционерного общества «Красноярский энергосбыт», была у нас в гостях. Спасибо большое. Друзья, мы с вами прощаемся на этом, но в 17:05 в этой студии мы с Александром вновь с новой интересной темой дня. Пока.
Утро. На радио «Комсомольская правда».